Уважаемые граждане России, дорогие друзья, сегодня я хотел сказать вам особые слова. Провожая уходящий год, Сашка смеется, не дает речь сказать. Ладно, тогда по-другому да, буду выступать. Хотел новогоднее обращение. Мне просто Рус Бангер написал, говорит, ты сначала типа вступление сделай, а потом мы, говорит, Анжера еще подключим. Вот я хотел вступление сделать, но оборвали мою торжественную речь. Вот я единственный, я только проснулся, как обычно, не знаю, Рус мне не написал, когда Андрюха, вот Андрей Анжер сможет быть в эфире. Все в скайпе мне сейчас написали. Не хочет писать. Я надеюсь, что меня слышно, потому что я вот никто мне не сообщает. Руслан обычно мне пишет, что слышно, там, или в чате люди пишут, что слышно, а сейчас никто не пишет. Вот, только проснулся, режим что-то у меня какой-то стал ужасный, я ложусь теперь где-то в районе там 4 вечера, там полпятого, вот так, и просыпаюсь ближе к 12, наверное, ночи. И сейчас Сашке сказал, когда ложился, говорю, разбуди меня, пожалуйста, в полдевятого, чтобы это, ну, к эфиру хоть встать, там успеть позавтракать, все. Помню, в полдевятого она меня будила, говорю, буди без 15, что ты меня так рано будешь. Вот, потом без 15 я сказал, буди без 5 минут, вот поэтому я сейчас только так, еще не успел даже чай допить в последний момент. Вышел в эфир. Я вот не могу вспомнить, когда последний эфир был. По-моему, это было в Киеве. Как раз после мейн-эвента, когда я так его плохо довольно отыграл. Играл плохо. И после этого, в принципе, наверное, ничего особо у меня не происходило. Сыграл я в Киеве тогда еще один сайд-эвент. Наконец-то выиграл турнир. Давно очень ничего не выигрывал. Турнир, конечно, смешной. По $300. Даже не 300, 200 плюс 100 баунти. Вот. Ну и там плюс 30, там фи, например. Вот играло 85 человек, по-моему. 83 человека, вот, 83 человека участвовал, 11 из них я выбил, получил 11 баунти и первое место занял. Вот, наконец-то хоть где-то что-то доехал. После этого мы сразу поехали из Киева в Минск. Вот, прекрасная поездка получилась, потому что, ну, очень хорошая организация была турнира, там прекрасный там отель, все, встреча, все удобно, там питание. Вот, сам турнир очень хороший, интересный. Вот это русская схватка. Вот, я, правда, не доехал нигде и в первом, втором. Там два этапа нужно было сыграть по 8 человек, 2 как бы СНГ. Сам не доехал, но был в долях там у Андрея Зайченко и у многих других ребят небольших. Они там более-менее подъезжали, так что все равно прошло все неплохо. Вот я смотрю, всегда поражаюсь, насколько запаздывает очень сильно чат. Что я, по-моему, по поводу слышно или не слышно спросил уже, не знаю, минут, наверное, 5-6 назад, а вот только сейчас я вижу вот сообщение, хорошо слышно. Вот. Вот я до сих пор не знаю, как ник пользователя называется. Шайпер Руш или что-то такое. Спрашивает, кашу на завтрак ешь? Обычно, да, стараюсь есть кашу. Но сегодня по-быстрому, Сашка, я встал без 5-9. Поэтому сегодня просто бутерброды какие-то и чай. Вот, вы задавайте вопросы сразу, потому что мне, я уже говорю, рассказывать-то особо нечего. Я вообще, честно, я каждый раз, как девочка, ломаюсь, говорю, что да вот, что я не знаю, о чем говорить и так далее, а люди просят, но на самом деле так получается. Я вот, честно скажу, не планировал никакого эфира, потому что, ну, не о чем рассказывать, событий никаких не было. Вот только в Киеве я выходил в эфир, потом только в Минск съездил, и остальное все дома сижу. Поэтому как бы особых ничего не происходит. Вот сейчас я там играю раз неудачный марафон, 3-2 дня подряд сейчас проиграл. Очень много, что в раз стало еще не складываться в последнее время. И, ну, пишут люди и в личку, и так пишут. И вот Банкер Трус сегодня написал даже, что давай типа эфир сделаем, потому что я уезжаю, а потом уже не сможем. Кстати, я сразу хочу сказать, вот у меня последнее... Я, наверное, всех уже замучил, кто у меня в скайпе есть. В друзьях добавлен. А это довольно много человек. У меня какие-то проблемы со скайпом. Не те, что у всех там, что он не работал сутки. У меня до этого еще где-то за... неделю или дней 10, у меня скайп постоянно, ну, то зеленым горит, то вдруг как бы загружается, серым начинает гореть. То есть он пропадает. И некоторые сообщения от людей я не получаю там на следующие сутки, там через 5 часов, через 6 бывает. Вот так. То есть, ну, невозможно общаться в нем практически. Бывает нормально, бывает невозможно. Я вот боюсь, что это может повлиять на эфир.
Кстати,
вот я так понимаю, Анджер подключился, потому что я вдруг слышу свой голос в эфире. И если могу посоветовать ему звук выключить обязательно.
Да, выключил звук. Всем привет.
Вот, хотел представить вам, ну, легенда нашего, скажем так, форума. человек, который вот сейчас на этой неделе он затаскивает вообще все, что можно. Сейчас в этой неделе он затащил какой-то из турниров, 150 тысяч выиграл, по-моему. Вот,
да, поэтому небольшой турнир.
Вот, поэтому, как хотел Андрею предоставить слово, я знаю, что ты писал, у нас даже была там статья, но тем не менее многим слушателям, я думаю, будет интересно. Расскажи вот как раз по поводу этого турнира и как ты вообще, как тебе удается так вот тащить регулярно.
Да, во-первых, еще раз поздороваюсь со всеми, всем привет. По поводу турнира, я не знаю, как мне удается, случайно как-то выходит, на кнопки рандомно нажимаю, а потом раз смотрю, там синий экран уже и табличка появляется. You place first, там, first place, и сидишь, классно, доехал. Да не, на самом деле, в этот турнир случайно зарегистрировался, должен был ехать на день рождения к близкому человеку. Должен был ехать туда с девушкой, но девушка сказала, я хочу спать, и легла спать. Ну, точнее, как бы не сразу, он сказал, что я не хочу ехать, никакие клубы, ничего. Ну, думаю, оп, турнир хороший. Быстренько винтярит, доли продал. Ну и сел играть. Вот. Играл. Потом раз во второй день перешел. Во второй день смотрю, стек 3 средних. Ну и там пришлось уже второй день сидеть. Очень так внимательно играть, потому что шанс был очень прилично зацепиться. Из-за структуры хорошей. То есть, ну, как бы, вот, наверное, перешел бы так во второй день в каком-нибудь другом турнире, шансы на победу намного ниже были. Хоть людей много оставалось, тур у него полчаса. Средний стек там держался все время в районе 80 больших блайндов. Можно было сидеть, просто ничего не делать и все. Ну, вот, то есть сидишь, грубо говоря, играешь аккуратно, там ждешь карты какой-то, выжидаешь там определенных выгодных ситуаций и стараешься их использовать. Потому что слабых игроков очень много осталось, а структура хорошая. И можно было избегать постоянно префлоп-выставлений. То есть фишки можно было наживать именно в раздачах. Вот, а не проявлять
мастерство. Извини, пожалуйста, перебью тебя. Мне просто интересно, вот я читал я не знаю, как назвать интервью с тобой после победы в этом турнире, да? И там как бы немножко другое. Ты вот сейчас рассказывал, там, ну, играл, постепенно был фишка, а там ты рассказал, типа, ну, поставил там шестерки там в короле, открыли шестерку, потом поставил там девятки валеры, там, поймал
удар, там, потом... Нет, это...
Против двух тузов ты что поставил?
Не, против двух тузов я ничего не ставил, я все время ставил с тузами. Я выставлялся в волыны только с тузами. Не, на самом деле, ты просто прослушал мою историю, она началась с того, что перешел во второй день, а во второй день пришлось уже играть внимательно. То есть вот эти все истории, где я там девятки поставил валеты и король валет поставил в тузов, и они были в первый день.
Король валет в тузов. Я их помню, что в тузов что-то ты ставил.
Это было в первый день, и у меня там стек был.
Я был, на самом деле, с тузами, что это я был.
Серьезно?
Да я шучу, конечно, ладно. Просто обычно это
я. Я думаю, у тебя сколько там, 5 аккаунтов?
Обычно просто это я.
Да не, ну это был первый день, я об этом писал, что просто маленький стек очень остался. Я проиграл большой банк как раз форумчанину нашему с ником OneUA. Он заколил 3-бет, но я 3-бет мустил с король.
Ну мы уже забанили его.
Да, правильно, потому что, ну, как бы человек колет 3-бет, и уже мне не понравилось. Вот, на самом деле там нормальная раздача, я просто, как обычно, 3-баррель поставил в никуда. Вот, на ривере на алым пришлось выкинуть. Ну, там понятно, что у меня там топ-диапазон был. Остался маленький стек, и все, а с маленьким стеком пришлось вот уже снизу 2 алына выиграть, а больше я ничего так особо никого не переезжал. Ну, на предфиналке еще шестерки в девятке выиграл, но там чисто банк не очень большой был. Ну, то есть он несущественно влиял и на мой стек. Там шорт-стек был. Вот, а так я нормально сидел, играл, спокойненько. Там что-то вопросы какие-то, смотрю, в чате задают, где бананы лучше всего хранить. Бананы лучше.
У меня чат, я еще сейчас просто не смотрю, сейчас открою, посмотрю. Ну ты продолжай пока.
Ну про турнир просто, ну как бы, я не знаю, мне кажется, что в интервью, в принципе, все, кто читали интервью, то им, наверное, неинтересно уже это было слушать, а те, кто не читали, могут спокойно прочитать, потому что я достаточно развернуто отвечал там на все вопросы. И, ну, можно было понять общую картину. На самом деле, во второй день просто я играл достаточно спокойно. То есть, ну, я весь турнир отыграл, вот у меня, когда холдемен уже закрылся, у меня статы были, вот, итоги за вот последние 450 рук. Это примерно со стадии топ-100, где-то, может быть. Ну, не топ-100, может, там, что-то, там, топ-80. У меня статы были, ну, в районе, там, 23 на 19, там, с 3-бетом в районе, там, 7-8, может. Ну, то есть, это не такие агрессивные статы для поздней стадии таких турниров.
Ну, Андрей, здесь все-таки надо, я так понимаю, нужно понимать, что это не совсем поздняя стадия турнира. Она может быть и поздняя по количеству людей, но не по стекам. Обычно поздняя стадия турниров — это от 12 до 15 у всех игроков. А там, насколько я знаю, была очень глубокая структура, поэтому эти статы как раз подходили под такую структуру.
Ну, так я говорю, что я не плевал. То есть, именно, как бы, грубо говоря, я за всеми столами я не был самым агрессивным человеком никогда. То есть, вот, еще мне очень везло с рассадками, как правило. То есть, у меня вот один раз был такой действительно сильный стол, правда, он был в топ-3. 30 стадий, когда просто я не понимал, что делать. То есть оставалось в игре там 36 человек, и из 36, там, грубо говоря, было 7 неплохих игроков, а остальные как бы, ну, либо наглухо, либо там такие более-менее какие-то, ну, то есть слабые. Вот. Я попал за стол, на котором... Стол был короткий, было на нем сначала 8 человек, потом слабый вылетел, осталось 7. Это был 7 макс-стол, и... на котором сидели я и еще 6 регов там с профитами по 150к и больше. Вот. Это был кошмарный стол, потому что у меня еще не было позиции на несколько больших стеков. Но там были проблемы, и карта перестала заходить, и вообще все грустно было. А так вот все столы были очень слабые. Я, в принципе, весь турнир просто старался не зарубаться там, не ввязываться в сложные раздачи, особенно без позиции против больших стеков или там против сильных игроков. То есть я старался просто как-то все время эксплуатировать то, что у меня все время был большой стек, и старался поддавливать на коротких стеков или сателлитчиков, которые явно сидели там, досиживали, пересиживали, и, ну и боялись, и все. Ну, то есть довольно, довольно просто как бы, ну...
Понятно.
Ну, плюс заходило, конечно, в удачные моменты там.
Нет, ну, без этого не бывает, конечно, выиграть турнир в любом случае удача нужна.
Был момент, когда вот мне раздали, я писал об этом там подряд тузы, тузы и короли, то есть, причем, когда у меня уже были короли, там, к моему 3-бету отнеслись так, как будто просто мне раздачи нету, и человек там 4-бет поставил, там, им пришлось ему сыграть 4-бет-кол. Ну, то есть, мне заходило, конечно, но я считаю, что играл, на самом деле, очень прилично. То есть, ну, вот именно на всю дистанцию турнира, особенно второй день, и... Где-то вот с того момента, когда я вот убил тузов с король валет, я, ну, когда появился на большой стек, как-то я так взбодрился сам эмоционально и вот начал очень внимательно играть. Тем более, что в первый день я играл турнир вообще одним столом. Я не собирался играть как бы особо в покер, я сидел, то есть с 9 вечера до 6 утра играл один стол фактически. Вот, то есть получалось именно очень внимательно играть, сосредоточенно на одном турнире, и поэтому я считаю, что именно по уровню игры я тоже играл очень прилично.
Андрей, ну вот Руслан подсказывает в скайпе, что расскажи про планы свои, что будешь играть и вообще как это такой грандиозный успех изменит твою жизнь. Я знаю, что там, когда ты доехал, сразу вдруг на 200-400 ПЛО везде куча столов открылась, много людей сели.
Да, кстати, вот только-только доехал, сразу смотрю, там на фултильте сразу игры как хорошие, раз смотрю, там на 200-400 хорошая игра идет. Там Антониус сидел, там Джангелмен, вот, ну вот такая драмовая. Я еще, кстати, быстро поменялся на ПС, там Изидур уже этот играет вызов, вот, на самом деле отправил уже запрос на PokerStars, чтобы сыграть с Изидуром. Вот, предложил ему 100-200 ПЛО. Он вроде хочет подороже. Ну, если будет подороже, может, подороже сыграю.
Ну, хорошо. А если серьезно, как это повлияет на твой, ну, я не знаю, на то, что ты будешь играть? Может, ты добавишь там кэш-игру или все, ничего не изменится, все так же будешь продолжать играть?
Ну, я уже, честно говоря, сам задумался над этим вопросом. Честно говоря, я вот несколько раз уже сидел и думал, что не мог понять, что мы с этими деньгами делать. То есть я как бы особо не хочу никуда их вкладывать, в смысле тратить там, не знаю, на какие-то там благо. Ну, я там куплю себе, может, какие-то там, ну, мелочи там всякие. Ну, на это потратиться там, ну, максимум там, ну, 5к. Ну, то есть, ну, это вообще как бы предел. Вот. А остальные деньги, я думаю, что я просто не буду как бы с ними ничего делать именно. Ну, просто... У меня уже летом была такая ситуация, когда у меня был примерно такой же банкролл, как вот сейчас. И потом я как раз купил машину и умудрился почти весь этот банкролл проиграть. Вот. Я потом боюсь сейчас опять делать какое-то большое вложение. Я как бы хочу набить там, допустим, 200к. Или там чуть больше. Вот. А потом уже оттуда, ну, то есть, какую-то большую сумму выводить. А дальше на эти деньги играть. То есть, в принципе, я как бы особо ничего не меняю, ну, не хочу планировать, может, просто чуть-чуть подороже станет средний боин в интернете. Вот, и все. И, ну, я вот еще задумал.
Извини, перебью тебя. А какие боины ты обычно играл? Ну, я имею в виду минимальные турниры, какие ты играл?
Ну, от 26 долларов и ребаники от 10.
А, начиная с 26. Ну, все равно будешь продолжать их играть или нет уже? Будешь только, ну,
ну
более
если как бы вот я просто... Сейчас, ну, как бы новогодние праздники, там, и плюс у меня сессия, у меня сейчас, ну, мало времени будет играть. Я, как бы, к этому вопросу вернусь несколько позже, но, грубо говоря, если в тот временной отрезок времени будет нужное количество мне с турниров с более дорогим боином, то, естественно, я буду их играть. Если будет мало столов, то я буду добавлять также 26 долларов и ребайники по 10. То есть это как бы зависит от как бы комфортности. То есть мне комфортно играть, например, там, ну, 8-9 столов, да, то есть больше я не добавляю, да. Вот, и, соответственно, я не буду там забивать турнир по 26 долларов, там, 11-м каким-нибудь так номер, 12-м, то есть мне это просто не нужно будет, потому что я тогда буду терять концентрацию на другие турниры. Вот, а если будет в этот временной отрезок, который играю мало турниров, то, конечно, я буду их тоже играть. Потому что там, ну, как бы довольно слабые поля и довольно приличные деньги за первое место.
Да, это, конечно, там эти турниры бить гораздо легче, но я по себе знаю, что если банкролл меняется, ну, как в прежние времена было, то очень тяжело сохранить мотивацию в таких турнирах, и как бы...
Не, ну, а я, как бы, и вот и в последнее время, то есть, ну, как бы, грубо говоря, уже довольно давно, эти турниры, вот, более-менее дешевые все, они, как бы, играются всегда таким фоновым окном, то есть, грубо говоря, ты играешь, там, 10 окнов, ну, 10 турниров, из 10 турниров у тебя, там, допустим, 4 дорогих, там, 3 средних, а остальные, там, такие вот дешевые, ты играешь вот эти дешевые турниры, то есть, они где-то там на фоне находятся, ты сидишь, mm-hmm. просто обычно БЦ играешь, и если ты уже попадаешь в какую-то,
ну,
дип-стадию, то, да. Естественно, ты переключаешься и начинаешь его внимательно играть. То есть, как бы, тут ничего не... Ну, не должно сильно измениться в этом
плане. Ну, кстати, вот я, мы как бы с тобой уже говорили на эту тему, но так вроде мы точно не решили. Я тебя все спрашивал по поводу Кипра. Вот 9 числа многие полетят на Кипр. Ты не планируешь или нет у тебя возможности полететь 9 января?
Да, по поводу Кипра я вот я как раз тебе писал, ну, о том, что я вот к пятнице, ну, должен был определиться. И я вот сейчас точно принял решение, что уже 100% не получится, потому что у меня, к сожалению, все экзамены в сессию после Нового года. То есть, если, допустим, до этого, там, предыдущие 4 года у меня всегда был один экзамен до Нового года, соответственно, если ты его сдаешь, то можно было там первый экзамен как-то пропустить и потом до этого числа его сдать. Вот, а сейчас у меня все 4 экзамена будет после Нового года, и очень как бы плохо будет. Я могу пропустить не один, а два экзамена, и могут быть проблемы. Как бы пятый курс, не хочется отчисляться.
Ну, жаль, очень жаль. На самом деле, там, ну, ты сам знаешь, что турниры там
да,
очень хорошие.
Плюс
очень есть хорошие условия. Ну, вот мне предложили организаторы, что если человек, который приезжает и может оплатить все турниры сразу, ну, или на full tilt, или, скажем так, налом там их оплачивает, вот, то они делают очень серьезные, ну, хорошие условия там по перелету и проживанию. Вот, то есть практически можно бесплатно туда добраться и бесплатно проживать, а учитывая, что там все включено, бесплатное питание и так далее, то условия просто шикарные. То есть можно бесплатно оказаться в слабом достаточно поле с очень хорошими игроками, плюс еще и хороший отдых.
Вот, мне поэтому, самому, конечно... да, ну, как бы очень обидно, но просто я туда, во-первых, хотел поехать с девушкой. Я спросил у девушки, она тоже сказала, что именно в эти числа не сможет поехать, потому что у нее тоже как бы сессия, у нее, ну, сессия более серьезная в некотором роде, чем у меня. Вот, то есть я в любом случае, если даже поехал, поехал бы один. А, ну, как бы учитывая то, что я, ну, она не сможет поехать, и плюс у меня сессия, я все-таки принял решение, что не смогу поехать. Хотя, и, конечно, и я уже был на Кипре, мне там очень понравилось, и там, ну, очень классные отели, питание, там сильно все очень круто, и все очень классно сделано, и турниры очень хорошие, но я думаю, что еще будут турниры на Кипре, еще туда съезжу. Просто именно вот в эти числа мне получается не очень удобно, к сожалению.
Ну да, да, согласен, что турниры там проходят, сессия, проходят регулярно, да, то есть возможность, конечно, будет есть, но я еще раз хочу подчеркнуть, сейчас слишком как бы удобные условия предложили организаторы, потому что я даже объясню, почему. Они дают гарантии на эти турниры довольно большие, и там всегда есть оверлей. Вот, например, я когда первый раз там играл, ну, гарантия там небольшая была, 150 тысяч турнир, когда вот меня позвали, они набрали, по-моему, 110 или 115 только. И так каждый раз. И поэтому, зная, что будет оверлей, у них есть специально выделен пул большой для оверлеев, то есть они не боятся этих оверлеев. Зная, что будет оверлей, они сейчас посчитали возможным уже просто предлагать великолепные условия для игроков, потому что все равно, чтобы этот оверлей нужно покрывать лучшим, большим количеством людей. Вот нам Рус подсказывает, что в чате много всяких вопросов, и нужно бы на них тоже... сейчас я вот посмотрю. Вот, ну, давай сначала отвечу. Вот мне вижу один вопрос, просто я хотел его осветить.
Давай, давай.
Типа, так, ушел он у меня. А вот, Сергей, что там за конфликт с Кравченко? Он у вас уже давно и из-за чего? Что за трение? Почему не любите друг друга? Есть комменты по этому поводу. Но я вот честно скажу, что никакого, у меня вот с Сашей никакого конфликта нет. Я думаю, что у него со мной тоже. Просто тут получились какие-то зацепки. Я думаю, что абсолютно это... Слушай, было там пару раз, я предъявлял ему претензии по поводу его высказываний. Ну, он, я так понимаю, просто в шутливом тоне где-то там на турнирах мне просто люди сообщали, там, где-то говорил там что-то там, что Джипси там гадшот любит тянуть за дорогу и так далее. Вот из-за этого так как бы пошло, но никакого конфликта нет, я к Саше с большим уважением отношусь. Вот, и надеюсь, что тоже он достаточно хорошо ко мне относится, поэтому как такового конфликта нет. Просто получилось, что так немножко в интернете сцепились, но ничего. Так, так, так. А, это Рус опять какие-то ссылки дает, говорит, вот про это нужно сказать, про это. Сейчас мне тяжело все открывать. Я вижу тебе вопрос.
Спамит Skype, Рус мешает просто разговаривать нормально. Вот, Руслан, успокойся, пожалуйста, уже неудобно.
Андрюх, тебе я вижу вопрос. Я, кстати, не в теме, я что-то видел, там что-то Тайнер писал какую-то шутку, но я абсолютно не в теме, поэтому я не понял, в чем смысл, вот, в чем сила желтого бананчика.
Желтого банана в том, что как только я поменял аватар, сразу... Просто вот меняется аватар и сразу выигрывают все турниры. Вот я, кстати, обратил внимание, что после того, как Танер об этом написал в комментариях, на форуме еще два человека поменяли. Один поставил тоже банан, а другой поставил ананас. Я не знаю, как у них складывается. Но не, на самом деле, конечно, это тоже это полная шутка. На самом деле, просто в скайпе, там, не знаю, в сентябре или там в октябре разговаривали на тему, что нужно всем срочно аватары поменять. И Танер предложил. Просто предложили поменять аватары. Я вот нашел вот классный аватар банана, решил его поставить. Хотели все вместе поставить, какие-то фрукты разные. Ну, что-то все отказались, у меня вот осталось. Ну, вот так получилось, что счастливый банан.
Ну, понятно.
Вообще, на самом деле, банан мой любимый фрукт. Я в детстве ел по 7 килограммов, съедал там за 3 часа бананов. Так что, может, символизм какой-то в этом есть.
Ну, вот Руслан, оказывается, спамит по поводу рекламы турнира нашего. Я сам честно скажу, про него не знал. Теперь вот узнал, что будет новогодний баунти турнира Gypsy Team. 28 декабря он пройдет в 22 часа. С участием Ивана Демидова, Сергея Рыбаченко, Ильи Городецкого, Лики Герасимова, Алехина и Тимофея Векшина на PokerStars. Будет баунти. То есть за любого из перечисленных выше, вот, скажем так, профессионалов, вы получите $50 и кучу положительных эмоций. Вот, так что турнир я прорекламировал. Я думаю.
Ну, молодец, Серега, справился.
Да, да, я думаю, много желающих будет сыграть в этом турнире.
Да, за баунти-то все полезут, явно.
Ну, естественно. Так, ну вот, я не знаю, еще много вопросов всяких задают. Но...
На так. Второй день не засыпаешь. Не, не засыпаю на второй день. И на третий не засыпаю. Не, если этот вопрос относился к вот, двухдневному турниру, то на самом деле спать хотелось, но столько экшена было, что пришлось проснуться. Потому что я перед турниром очень мало спал. Так получилось, что в субботу я в 7 утра закончил первый игровой день. В 9 утра я уже находился в зале спортивном, играл там в волейбол с командой своего города. Закончились соревнования только в 4 часа дня, и мне удалось поспать там с 5 вечера до 9 вечера, то есть там всего 4 часа, учитывая, что я там сидел до этого подряд, играл много времени, я, в принципе, был в не очень хорошем состоянии, и вот во второй день, в конце, в самом, ужасно хотелось не то что спать, а просто уже голова тяжело работала, приходилось в перерывах, не знаю, поливать голову водой, там, пить много чая постоянно, но настолько, как бы, была важная стадия, что, как бы, эмоциональный фон был приличный, вот. Пришлось собраться.
Вот я вижу вопрос, а кто говорит вместе с Джипси? Вот я говорю, что это я уже в начале озвучил.
Робот.
Да, человек, который на этой неделе выиграл мейн-эвент мини-втопса на 3000 с лишним человек, занял первое место и получил $150 000. Андрей Патричук. 146, ну, 146.
146, 920, кажется, что-то такое.
Понятно. Так, вот про поводу скайпа много тут сообщений. Все пишут, что у меня то же самое. Скайп в последнее время он у всех глючит. Но у меня немножко другая проблема. Она началась уже дней сразу, как я вернулся с Минска. Это уже дней, наверное, 10. Вот. И все мне даже, кто в скайп меня добавлен, они жалуются на меня постоянно. Говорят, что ты все время типа вышел, вошел. Есть такое, Андрю? Да?
Постоянно. Я вот тебе не могу... Вот лично я тебе в скайпе сообщение никак не могу отправить. То есть вот мы сидим с Бангартом перед эфиром сейчас разговаривали как раз с Русланом. Он с тобой нормально разговаривал, а у меня все сообщения находили в статусе.
Ну вот, они ко мне могут прийти завтра, могут прийти там через 5 часов. Да. И вот так у меня уже вот 10 дней происходит. И при том я не знаю, что делать. У меня скайп, тут люди спрашивают. Я обновление все сделал, то есть я его заново снес, опять установил, ничего не меняется. Вот. Притом самое странное, что на буке тот же интернет, если открываю ноутбук, то там он работает нормально, вот, на макбуке. Именно почему-то вот на компьютере вдруг раньше работал отлично, сейчас такая вот проблема возникла, так что я что со скайпом делать просто не знаю. Так, ну где лучше всего хранить бананы, я понимаю, это из той же темы.
Да, в холодильнике.
Может вопрос.
Или на рынке.
Так, вот Рус тут что-то там. Ты пока с Русом ответь ему, что он там хочет.
Я думаю, что просто вопрос он тебе ответил. Тебе задал, точнее.
По поводу Багам спрашивает. Я уже говорил, что на Багамы я не еду именно из-за того, что хорошее предложение по Кипру. То есть я до 9 января буду в Москве, а 9 января вот полечу на Кипр, где сыграю серию турниров. Джипси, ты поздравил Макса Каца с днем рождения? Я видел тему, но я очень давно не заходил на покеров, а тут открыл и смотрю, там есть тема, что... День рождения Макс, но я уже говорил, что там по каким-то причинам у меня постоянно пароль перестает подходить, и я там просто не могу ничего написать, вот, а уж заново регистрироваться. Хоть, конечно, и повод.
Тебе же там, кажется, во время вот вашего эфира с Максом Кацем предлагали какие-то техники покеров или решить эту проблему в режиме онлайн. Не получилось?
Нет, мне сдали, как у меня сам Макс прислал пароль заново. Я вошел, он работал, ну, буквально 2 или 3 дня, потом почему-то перестал. Вот, и... Почем турнир? Потому что турнир будет по $5, а баунти за, скажем так, за красненьких будет 50.
10, да? А 50 даже?
50, да, поэтому очень, очень плюсово сыграть.
Ожидание, слушай, мне кажется, я сам уже сыграю его, потому
так
что...
все сыграют, и что?
Очень плюсовый турнир.
Ребята, расскажите про планы поездок на начало года. Поедете в Питер на РМПС Карибы. Ну вот по поводу Карибы я только что ответил. Я поеду на Кипр в начале года с 9 числа. А дальше я просто не смотрел еще, там, что будет. Расписание я так далеко никогда не планирую, поэтому даже не знаю. Но вот ближайшая поездка это на Кипр с 9 по 17 января.
Я думаю, что ребята относились к нам. Тоже
да, естественно.
Вот, насчет, ну, Карибы я точно не еду, понятно, на Кипр тоже не поеду. Вот насчет корабля, ну, как бы, я думаю, есть желание. Я думаю, посмотрим, какой будет ажиотаж по поводу турнира, может быть, туда поеду. Вот, а так вообще точно, ну, высокая вероятность, что поеду в Давиль. Вот, потому что мне уже звонило несколько человек, там предлагало, там, Миша Петров звонил, говорил, что забронировал там гостиницу, то есть можно будет, если что, там с ним жить. Вот, и уже хочется поучаствовать в турнирах ЕПТ первый раз в жизни, попробовать. Вот, и даже сейчас вот перед эфиром сидел тоже. Неожиданно позвонил человек, с которым я не разговаривал полгода. и предложил, ну, точнее, не то, что предложил, типа говорит, что нашел какого-то бэкера и предложил мне вступить в их какую-то команду. Вот, так что. Да, какая-то у них там команда, оказывается, собирается, вот там какой-то есть человек, который хочет всех срочно спонсировать, ну не всех там, кого-то из знакомых. Вот, так что я думаю, что вероятность того, что я пойду в Давиль, очень высокая.
А в Давиль в какие сроки?
С 25 по 1, кажется, ну вот что-то такое.
Января, да?
Январь, да. В конце января, в начале февраля. Вот потом еще я.
У тебя же вечно проблемы с паспортом, тебе еще визу надо шенген поставить.
Ну, вроде как паспорт мне вот в первых числах Нового года отдадут, и я думаю, что успею все сделать. Если что, обращусь к знакомым, скажем так. Yes. Вот. Еще вроде бы как я видел, что этап РПТ Киев, ну, новый сезон РПТ, кажется, в феврале в Киеве будет. Я точно не видел числа, но вот что-то такое, что-то там с 11 февраля, по-моему. Вот. Ну, на РПТ точно поеду, наверное. Я думаю, Серега тоже, скорее всего, РПТ не пропустит в Киеве.
Ну, я просто говорю, что я не смотрел даты. Я знаю, что сейчас вот BetFair отменили свой турнир в Киеве из-за ситуации на Украине, но Эрик заверил, что все будет нормально, что турниры там будут проходить. Поэтому, если все будет нормально, и турниры будут проходить, конечно, я, скорее всего, поеду. То же самое и по поводу Питера. То есть, я, наверное, если все поедут, будет хорошая компания, то я, конечно, тоже, да, наверное, съезжу. Тем более и в России все-таки наконец-то поиграть легально. Ну, пусть не совсем в России, но получается, что выходить в нейтральные воды, но все равно... Единственное, я, правда, слышал, что там, по-моему, не будет интернета совсем, вплоть до того, что даже чуть ли там ни сотовой связи не будет. Вот в таких условиях, конечно, несколько мне так тяжеловато. Я привык, чтобы интернет работал всегда.
Ну да, то есть с iPad уже новости не почитаешь во время турнира.
Да, да, да. За столом сидеть, как бы не читая iPad,
уже не тяжеловато будет. Да.
Ну что-то не вижу я никаких вопросов. В сообщении очень много, но я, видимо, вижу только те, которые желтым выделены.
Никому мы не интересны, просто, понимаешь?
Ну, тут какие-то...
Я своим присутствием загубил тебя твой эфир.
Да нет, я как раз наоборот, честно говоря, его спас, потому что я сейчас проснулся за 2 минуты до 9 часов, вот, и с таким, думаю, ну что я сейчас буду говорить? Я только вот глаза продрал. Банкер подсказывает, вначале было дофига вопросов, листайте. Вот, ну листать мне...
Там вот, Серег, к тебе какой-то вопрос, как у опытного бэкера и разумного человека. Вот видишь, там парус 21.33 написал.
Блин, ну я так не найду.
Ситуация такая в нашем городе.
Да, хочу спросить у тебя, Свет, как опытного бэкера и разумного человека. Ситуация такая. В нашем городе мы с друзьями забэкерили на 100% одного игрока на кэш, катку. Офф на 10 игровых сессий. А где вопрос?
Дальше чуть ниже, там продолжение.
Понял. В одной из сессий этот игрок употребил наркотик и сделал огромный минус бэкером. Вопрос. Корректны ли действия игрока и какие санкции можно применить к нему? Ну, очевидно, что действия игрока некорректны, но, как мне кажется, никакие санкции применить невозможно, если заранее вы их не оговаривали. Вот, поэтому понятно, что единственная санкция — это просто не иметь больше с этим человеком, наверное, никаких дел. А чтобы как-то вот ему предъявить, чтобы он вернул деньги, мне кажется, это будет не совсем правильно, если игрок, ну как это называется, играл без несчастья. Вот. Ну, у меня просто в моей практике было много таких случаев. Я ведь тоже бэкерил как бы полностью, то есть люди не рисковали своими деньгами. И если человек сделал что-то совсем там нехорошее или некорректное, как бы финансовых претензий я никогда к нему не предъявлял. Вот, поэтому мне кажется, ну просто сделать для себя выводы и не иметь больше дела с ним. Все, что можно сделать. Так, может, после Кипра в Монако 250к, кто будет ехать? Вот, кстати, это явно не ко мне вопрос, а к тебе.
Да, я, кстати, вот уже увидел сообщение, на самом деле, уже подумал о том, что расписание изменить, потому что турнир, конечно, будет сверхплюсовой, пропускать 250к евро, турнир Монако. Уже почти по банкролу, так что можно ехать, я думаю.
Да, еще один тебе просто турнир такой занести.
Да, еще разочек. Ну, сейчас вот Давиль поеду, Давиль выиграю просто, и все, и сразу потом Монако. Мне кажется, нормально будет.
Что про доны скажете? Ваш совет. Ты доны вообще играл когда-нибудь?
Никогда в жизни. Вот. Даже вот, знаешь, вот бывает там вот во все виды покера, когда там по разу сидишь, там делать нечего, попробуешь. Вот. А вот дон даже не запускал никогда.
То есть... Я вот запускал просто. Пару раз, попробовал, и мое мнение, что ну, абсолютно игра такая, которая не дает вам развиваться. То есть, где из 10 человек нужно попасть в топ-5, и вся стратегия под это подстроена. Она... Вы можете годами их играть, и в покер играть не научиться. То есть вы будете хорошо играть доны, но она не развивает вас как игрока совсем. Мне кажется, это такой путь в никуда. Что делаете с FPP очками на PokerStars? Меняете на доллары по бонус-программе или играете в турнирах на FPP взносы? Ты как FPP расходуешь?
Я обычно трачу их на сателлиты какие-нибудь, ну там типа Ксанды и Милину, что-нибудь такое. Ну, то есть обычно трачу их на сателлиты или прямые взносы в турниры. Но вообще очков мало, я же там СНГшки не играю, конечно, не играю, то есть а турниры мало рейка набивают, поэтому только на сателлиты.
У меня тоже то же самое. Я никогда не покупаю никакие. Ну, у меня просто там не так много очков. Хотя Супернову я сделал уже давненько, где-то месяца полтора-два назад, но после этого играл не так много. Вот, то есть, там есть такая, что если набираешь. Ну, Супернову это 100 тысяч, надо ВПП набрать, а если набираешь 200 тысяч, то ты можешь получить бонус 3400 за 50 тысяч очков. Но мне вот 200 тысяч никак не удалось набрать в этом году. То есть 3400 эти мимо меня прошли. Я тоже, я играю вот эти по 5400 сателлиты.
Да, 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 там они по 4500, но там вот есть вот сателлиты, где-то а-ля там 9 человек, там 3 проходки.
Ну, может... это долгие, они долго собираются, мне лень играть. Я играю супер турбо по 300 фишек, где дают, или там на старзак по 500 и 20-50 блайнд из НТ. На 6 человек, двое проходят, третий получает возврат боина.
По супер турбо, по супер турбо это был прикольный такой сателлит, когда вот у меня было там, допустим, 5000 FPP очков, я сыграл сателлит дорогой, вот этот по 4500 или вот что-то такое, его не прошел, вылетел на бабле, у меня осталось там, не знаю, эти, ну, там, 500 FPP, я начал регать, кстати, знаешь, что есть по 100 FPP, 135 человек, одна путевка, дается 500 фишек, стартовый блайнд 25-50 в Санте.
Ну, вот ну, я кстати, выиграл. Я ненавижу турниры, где, ну, да, понятно, что можно выиграть вот. Всегда, да. Но я не люблю других сателлиты, где проходит меньше, чем каждый десятый человек, да, где вот каждый 15 или 20 или 20, да, я вот такие не люблю. Мне кажется, сателлит выгодно играть, когда где-то от каждого шестого до каждого десятого проходит, не больше и не меньше. Если меньше, то уже нет смысла играть в сателлит, легче боин сделать. Если, например, каждый третий проходит, то я не вижу смысла в сателлите. А если проходит каждый двадцатый, то слишком много времени он занимает, а вероятность пройти не так высока. Поэтому мне вот нравятся сателлиты, где от каждого шестого до каждого десятого. Вот еще вопрос, Сергей, почему нет поздней реги в хедзап-турнирах?
Да, вот тебе вот шип рожает, вопрос уже 2 часа задает, сколько мы с тобой разговариваем, он каждые 5 минут его вставляет в текст. То есть, если он только вот не чат, вот если оно пропало, как бы в пределах видимости, он тут же его вставляет, и так вот постоянно.
Понял, я только первый раз его увидел. Вот, ну, по-моему, это очевидно, что в хедзап-турнирах невозможно сделать позднюю регистрацию, потому что если в обычном турнире, например, собралось на 200 человек, люди играют, человек может спокойно подсесть, ничего не изменится в турнире. Получая стартовый стек, то в хедзап турнирах это невозможно. Если он начался, играет, например, ну там, скажем, там 164 человека, да, их разделили там на пары, вот кто-то сидит без соперника, и по ходу этого добавлять новых людей, ну просто это невозможно сделать. Поэтому хедзап турнир, поздняя регистрация. Где будете праздновать праздники? Где ты будешь праздновать праздники?
Я, для меня как-то традиционно, я Новый год обычно встречаю сначала, ну именно 12 часов провожу с родителями, рядом там пьем шампанское, под бой курантов, а дальше, ну, мы там, я уже писал, что мы сняли там столик в одном ночном клубе. Вот, ну и просто, как бы, ну, довольно стандартно. Ничего необычного.
Ну, а мы пока точно не знаем, где будем. Мы знаем с кем, но точно не знаем где, потому что мы будем Новый год встречать с Ваней и с Ликой. Ну, вот с Сашкой мы пойдем к Ване и Лике в гости, но пока точно не знаем, куда. Вот. Но то, что с ними, как бы, это точно. Ребята, расскажите про своих самых сильных соперников и как закончилось противостояние. Ну, это, наверное, больше для кэш-игры вопрос, потому что в турнирах, наверное, такие противостояния так часто случаются. Вот, а кэш-игры ты вообще не играешь?
В интернете, как крайний раз я уже писал, что я играл кэш вот в Амаху, было в январе на Старзах, где я имел за 5000 рук результат ПВ плюс 1000, а итог минус 4,5 на 1-2. И после этого я как-то перестал вообще играть кэш онлайн. Вот.
Ну, у меня тоже, я играю только раз, вот, последний, раньше, конечно, играл там дорогие лимиты со всеми, там, и с Айви играл много, и с Антониусами со всякими, вот, там много было сигналистов из последнего, ну, вот, в раз у меня была, когда я был в Ялте, была очень тяжелая игра на 200-400 хедзап против, там, есть такой Гриллорок, я считаю его лучшим раз игроком, по крайней мере, лучшим хедзапером, вот, и я довольно много проиграл, ему-то 70 тысяч, да, проиграл в хедзапе на 200-400.
Ну вот, если про турниров, сейчас, по секунду, если про турниры играть сильных игроков, это, конечно, несколько другое. Просто тяжело играть с любыми агрессивными топ-регами, грубо говоря, которые находятся на тебя в позиции. Вот, то есть, ну, в любой поздней стадии просто дискомфортно играть с ними. То есть, ну, их очень много, там, ну, как бы нет смысла там всех перечислять. Там, ну, Джумастер, все эти Джумастеры, Мурманы, там, ну и прочие вот эти вот обезьяны, которые там на баблах играют там 40 на 40 с трибетом там больше.
Ну, я, кстати, хочу сказать, что я знаю довольно много, как их называют, топ-регов, да, ну не довольно много, но есть такой контингент топ-регов, которые не создают тебе каких-то больших проблем, находясь на тебя в позиции.
Понятно, я имею в виду, что именно вот есть вот такая вот верхушка этого айсберга, грубо говоря, если вот открыть Pocket Fives, то там топ-10 Pocket Fives, и посмотреть, там половина вот людей из этого топ-10 Pocket Fives как раз вот с ними просто не то что сложно, просто себя чувствуешь несколько дискомфортно, когда у тебя стек меньше, чем у него, и он находится на тебя в позиции в поздней стадии турнира. Вот, то есть могут проблемы доставлять. А так, как-то вот, я вот, когда этот вопрос прочитал, я, честно говоря, задумался, я вообще не смог вспомнить ни одного человека, который вот именно как-то прям сложный противник, да. То есть, ну не знаю, либо такие не встречались еще, либо просто я не в те игры какие-то играю, просто не понимаю.
Вот вопрос, как вы думаете, кто сейчас сильнее, Филайви или Том Дван? И какие у них перспективы? Кто будет развиваться лучше? Ну, я свое мнение выскажу, что я думаю, что Том Дван может конкурировать с Айви только в двух играх. Он и сам, по-моему, об этом говорил. Это в Техас и в Омаху. Вот, а если брать в общем, то Филайви как игрок, конечно, ну, у него и опыт гораздо больше. Вот, и, конечно, в остальные игры он играет. Во все игры, что он играет очень хорошо. Вот, поэтому, если брать глобально, например, если они там турнир по 10 игр будут играть или по 8 игр, то у Айви будет просто гигантское преимущество. А вот в двух играх, это Техас и Омаха, я думаю, что в Техас, наверное, даже Том 2 имеет преимущество. Вот. Насчет Омахи я как бы не так за ней слежу, чтобы делать какие-то выводы. Вот. А по остальным играм, конечно, Айви сильнее.
Мне очень нравится Дур. Вот, потому что это как раз такой представитель, грубо говоря, интернет-молодежи, который там выиграл много денег в интернете, потом засветился, стал известным, и сейчас играет.
Ты в покерном плане имеешь вот. В виду?
Да, да, да. Но я вообще как бы не знаю, я не могу найти человека, который был бы, мог бы стать конкурентом Айви. Ну, мне просто так кажется, что Айви это какой-то такой, знаешь, покерный Олимп, что ли. Я не знаю, грубо говоря, так всем далеко до Айви, ну, лично мое такое мнение, что просто настолько он как бы сильнее играет, вот если в целом брать все игры, по отношению вот как бы ко всем этим там, ну любым даже сильным игрокам, что... Мне кажется, Дайви еще очень далеко.
Ну, я частично соглашусь с тобой. Мне кажется, все-таки Техас, например, такая игра, где, ну, не может человек иметь какое-то там громадное, феноменальное преимущество. Мне кажется, вот, Андрей, что сила его как раз в том, что все, что около покерные все вот эти вещи, да, когда закончить играть и так далее, тилт, еще что-то такое, вот он почти везде достиг там совершенства. То
есть, я вот именно это имею в виду. Я же как раз сказал, что я не беру конкретно именно его навыки в отдельно каждую взятую игру. То есть, может, он какие-то. Понятно, что специалисты по отдельным играм, там есть очень сильные люди, которые именно конкретную игру будут играть сильнее Айви. Но если брать в целом, вот весь и подход, и то, как он играет вот суммарно там, вот, в разные виды покера, то, конечно, тут просто в Айви нет конкурентов вообще.
Сергей, какие цели на следующий год? Ну, я думаю, это обоим можно просто вот адресовать. Андрей, какие у тебя цели на следующий год?
Ну, я уже как-то об этом писал. У меня главная цель — это СОП 2011. Вот, то есть я как бы, соответственно, все другие цели, они как-то связаны со ФСОПом. Вот, то есть, грубо говоря, мне нужно вот дожить до ФСОПа. Что будет после ФСОПа, я не знаю. Я, может, вообще перестану в покер играть. Ну, вот, как бы так. У меня главная мечта — это попасть на ФСОП летом.
Ну, это понятно. У нас цели с тобой в этом плане, кстати, сходятся. У меня тоже основная, конечно, цель, как бы, это именно удачно отыграть в СОП в этом году. Ну, как, не могу сказать, что не получилось, я достаточно далеко прошел, но, к сожалению, вот все-таки как-то так выстрелить совсем не удалось. Надеюсь, что в следующем году, может быть, будет еще один шанс.
У тебя другая ситуация, ты там уже на этом в СОПе и в Вегасе конкретно был кучу раз, а для меня вот именно Вегас и вот это World Series of Poker, подержать эти фишки. Эта музычка ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Да, я, кстати, хочу поставить себе на телефон, чтобы когда смс-ка приходила, чтобы эта музыка играла.
Мне же как бы нельзя было до этого, то есть чисто по возрасту я не мог поехать в Вегас. Вот в следующем году можно будет этим летом, и я просто это уже как бы, мне кажется, я вот сейчас, как только получу загранник, вот после Нового года, помимо визы, там, если поеду в Давиль, буду сразу визу в Америку делать, чтобы уже на всякий случай, уже 100%, чтобы уже была.
Лучше раньше делать, потому что, если мало ли что, всякое бывает, да, вот в том году, например, Тайдер получил отказ, да, чтобы была возможность обратиться к нужным людям, они помогли бы, чтобы там сделать новые документы, ну, не новые документы, а новые документы для подачи и так далее, чтобы у тебя была возможность еще раз обратиться, потому что если ты будешь подавать на визу за месяц до ФСОПа, то ты уже не сможешь второй раз получить визу. Поэтому лучше это, конечно, попробовать сделать пораньше.
Да, вот я поэтому и хочу пораньше не заняться, потому что поехать на ФСОП просто цель на
Берлан. Знаешь, что я тебе скажу? Так кто вот особенно так сильно вот прям горит этим, все приезжают к концу ФСОПа, все-таки вот честно, я уверен, что все равно нужен какой-то вот опыт. Не даже не офлайн-турниров, а именно вот играть, ну, ФСОП будет идти 50 дней. Я не знаю, там на весь, многие люди идут на весь ФСОП.
Не, ну на весь я вряд ли поеду, мне кажется, я поеду ближе к мейн-ивенту, я думаю, и там попытаюсь зацепить там какие-нибудь турниры, которые будут, ну, не особо дорогие там до мейн-ивента. Ну, конечно, будет зависеть от того, я не знаю еще, каком это формате поеду, то есть либо мне нужно будет доли продавать, либо будет какой-то там, ну, бэкер, вот, это, соответственно, бэкер как на что, только на мейн-ивент или там тоже на сайды, если на разные, то есть я не знаю еще точно, но я думаю, что, скорее всего, это будет так, что я приеду там за неделю, за полторы, скорее всего, до мейн-ивента, сыграть там, какие-нибудь, ну, недорогие, да, сайд-ивенты, чтобы как бы влиться вообще во ФСОП, поднять фишки, подержать, и потом уже главная цель, конечно, мейн-ивент.
Ну, а мне вот кажется, мое мнение, что если уж ехать, то ехать и играть как можно больше турниров на ФСОПе. Почему, например, не поехать на весь СОП и не отыграть, ну, все турниры, которые...
Дорого
получается.
Очень.
Ну, я имею в виду, понятно, что я не говорю, что там за свой счет, я имею в виду, если будет возможность.
Конечно, если, конечно, бэкер, конечно, если ко мне вот сейчас после эфира подойдет человек и скажет, Слушай, Андрей, вот такой за плечо такой вот берет меня, кладет руку на плечо и говорит: ты очень классный. Мы с тобой едем на ВСОП на весь, и ты играешь все турниры. Я, естественно, не развернусь, как бы не уйду от него, а пожму ему руку и скажу: да, конечно, я поеду.
А, ну то есть, в принципе, ты как бы рассматриваешь такую возможность, чтобы отыграть все турниры.
Да, да, конечно. Но просто, как бы, тяжело найти, грубо говоря, человека, потому что такие довольно все-таки большие вложения. То есть, ну я не знаю. Ну, посмотрим, как бы, что сейчас.
Ну, в ВСОП
довольно много времени до этого, как бы, еще.
В любом случае, довольно плюсовая такая тема. Я считаю, что человек, который вкладывает деньги не в одного, потому что в одного всегда может быть какой-то даунстрик, что, например, привозит,
ну, конечно, туда конечно.
10, к примеру, человек, который играет все турниры, то он почти наверняка закончит в плюс эту всю серию, потому что все-таки контингент там слишком разный собирается, довольно много не очень сильных игроков. Так, про 5 карт дрона на Старзах что-то пишут, что очень плюсово играть. Я, кстати, слышал это от Шамилиана. Шамилиан постоянно говорит, что 5 карт дрона на Старзах — это супер тема, вообще там даром можно деньги забирать и так далее.
Я в такие игры не играю, поэтому мне тут как-то тяжело как-то.
Я тоже никогда не играл в 5 карт дрона. Я и пробовал, я правильно знаю.
Улиц там малая, народ там тащит. Я не знаю, сколько там не улицы вообще. То есть я даже правила с трудом представляю, поэтому я вот человеку с пользователем Добрине помочь тут не смогу.
Понятно. Вот спрашивают, будут ли показывать этот питерский PRMS. Насколько я знаю, что они не будут его нигде показывать. Вот. Так, Айви Негр спрашивают.
Первый раз, кстати, услышал, поменялось все представление мое о покере сразу. Я все время думал, что Айви нормальный белый человек, он оказывается негр.
Ну вот тут поправляют, что он не негр, он афроамериканец.
А, да.
Вот, кстати, когда на ВСОП приедешь, наверное, ты в курсе, что в Америке лучше черный.
Да, да, да.
Неграми не называть, а то можешь, кстати, турниры-то и не отыграть, как планировал.
Да, можно не доехать там до нужного места.
Что-то так много вот все пишется, но я не могу выделить вопрос. Я вынужден читать каждый. А тут в основном получается, что как бы люди что-то обсуждают, о чем-то разговаривают, и поэтому выделить из них вопросы. Вот вижу вопрос. Джипчи, почему ты не играешь ПЛО? Ну, не знаю, это самая слабая моя игра из всех, что я играю, поэтому как-то, ну, и надо серьезно заниматься. Нельзя просто взять, сесть и начать экспериментировать. Это надо как-то слишком много времени на это уделить. Я знаю, что вот Андрей как раз ПЛО играет прилично.
Ну, да. Прилично это слишком, как бы, я думаю, сильно сказано, потому что по сравнению, там, допустим, с тем же Грондиксом, который действительно классно в эту игру играет, я считаю, я думаю, что я не понимаю вообще, как бы, правил игры этой, потому что, ну, Грондикс действительно сильно в нее играет. Вот, я просто некоторое время, как бы, ее изучал, и потом, ну, немножко играл в интернете и, вот, играл в офлайне, но я сейчас, нет практики в этой игре уже более полугода, а так все быстро меняется, что я сомневаюсь, что сейчас смогу даже, допустим, 1-2 бить. Хотя вот я, кстати, вот, по поводу того, что сделать с деньгами, да, с заезда, я вот думал уже о том, чтобы, может быть, попробовать еще раз начать играть как раз от ПЛО 1-2, может быть, получится.
Вот вопрос вот. Обоим у нас. Сколько каждый из вас играет в день по времени в среднем? Спасибо. Ну, ответь сначала ты, Андрей.
Ну, очень, как бы, зависит от того, что играю. Ну, турниры, обычно, допустим, утренняя турнирная сессия занимает, ну, порядка...
Минут 40, да?
Ну, да, минут 40, да, быстро зарегистрировался, вылетел и ушел. Ну, не знаю, ну, часов 6-7, там, ну, просто... Проблема в том, что я-то играю не только как бы в интернете, я еще часто, ну, так, относительно играю в офлайне, а там у меня бывают замазные сессии такие, там, что по сутки сидишь, там не вылазишь. Поэтому какого-то такого среднее время тяжело сказать. Ну вот если играю в интернете, обычно турнирная сессия занимает, ну, от 5 до 8 часов, где-то вот так примерно.
Ну, у меня, кстати, тоже по-разному. Я, во-первых, в поездках я практически в интернете, ну, играю, но немного совсем. А когда дома нахожусь, как сейчас, что в последнее время было крайне редко, сейчас играю много. То есть я вот просыпаюсь, вот как сейчас, там, в 9 вечера, да, ну, допустим, 12, часов в 12, если сяду играть, и где-то там, ну часов 12 подряд сессия, вот так, 12-14 часов разом. То есть я вообще могу много, на самом деле, играть. Если игра бы не умирала, то я бы мог бы играть, наверное, это без проблем, там, 30 часов подряд. То есть я готов много играть. Ну, а если брать в среднем, то, конечно, не так много получается, потому что это только вот те промежутки времени, когда дома находишься. И вот тебе вопрос, Андрей, собираешься, да, или собираешься ли изучать 8 игр?
Да, мне очень интересно, на самом деле. Я вот в последних поездках все время находился около Джипси как раз и смотрел, как он играет там всякие разные игры веселые, там раз, там, не знаю, там 2-7 трипл дро, там и прочее. Вот мне очень понравилось, очень интересно стало, и вот как бы уже так, хотя бы, в принципе, всех вот этих 8 или 10 игр правил я уже знаю, что, в принципе, уже неплохо. Вот, и я думаю, да, что мне вот как раз вот именно 8 игр было бы интересно поиграть. Ну не то, чтобы, может, именно зарабатывать прямо этим сидеть, но хотя бы какой-то такой более-менее приличный уровень играть, потому что очень, очень выгодно знать правила этих игр и всех более-менее играть для вот серии типа в топсов, купов там, чтобы играть подряд все турниры и вот в лидербордах в этих вот, ну как бы, очень выгодно высокие места занимать, потому что всякие бонусы дают. Вот. Там еще, кстати, вопрос, вот я вижу, вот над ним задали мне: Энджер, как переживаешь даунстрики и какой был самый длинный, как борешься за маской? Даунстрики переживаю Не знаю, мне нет ни какой-то специальной там программы, не знаю, там я не занимаюсь там йогой или еще чего-то. Вот я просто стараюсь, может, либо меньше играть, либо больше играть, в зависимости от того, какие причины даунстриков. Даунстриков было очень много. Вот я не так долго играю в покер, в принципе, ну именно зарабатываю этим деньги, там, ну, там чуть больше года. Но за год у меня было очень много даунстриков, и я уже 3 раза проигрывал полностью банкролл. Вот, то есть вот именно прям вообще до нуля. Так что вот, замазка, в интернете замазки вообще никакого нет. Я не понимаю, что это такое, потому что играю в турниры, я как бы. Если я устал, то я закончил играть и все. Вот. А в офлайне тоже я довольно тильтоустойчив относительно именно вот в плане замазки. То есть я могу очень психовать по ходу самого турнира, но как таковой замазки, в принципе, у меня нет. Потому что когда я играю в офлайне, я там могу отойти от стола, там, могу пропустить круг, там, пойти там чайку попить, походить. Ну, в общем, можно что-нибудь такое сделать, чтобы всегда прийти в нормальное состояние. Вот. А так ничего такого особенного нету, в принципе.
Так, ну вот мне вопрос, Джипси, расскажи вкратце про марафон. Ну, я коротко расскажу, так, кто хочет, рядочки, они так могут следить в интернете. То есть в марафон идет плохо. Вот, у меня я начинал с 15 тысяч. Еще позавчера было, там, по-моему, около 17 или 18. Значит, ну, сейчас 2 дня очень минусовых выдались. 12 тысяч проиграл, или 10, или 1 за 2 дня. То есть сейчас осталось 6 тысяч всего. И по правилам марафона я должен играть теперь 20-40. Максимальный лимит. На этом лимите, конечно, отыграться уже будет крайне тяжело, потому что достаточно низкий лимит, поэтому идет не очень. Но пока вот кто-то еще пишет, что Сергей, вы говорили, что в раз вы все рвете всех. Ну, в принципе, за этот год, да, в раз я довольно много выиграл и хорошую статистику поразумею. Но вот сейчас во время марафона, ну, хотя я так анализирую сессии, да, смотрю, надо признать, что последние 2 дня я сам сделал довольно большое количество несвойственных себе ошибок. Видимо, какое-то желание вот именно быстрее отыграться или еще что-то привело к тому, что много раздач я сыграл неоптимально. Мягко говоря, неоптимально. Вот, поэтому это повлияло очень, я думаю, на результат тоже. Но постараюсь хотя бы, ну, сегодня я уже 20-40 буду только играть, постараюсь хотя бы отыграть вот этот минус за оставшиеся дни. До 30 числа я буду
сейчас,
марафон
секундочку,
вести.
Тебя перебью, там кто-то спрашивал про что за музыка СОП. Это вот на заставка трансляции ESPN, такая гитарка играет классная. Вот такая вот музыка. Вот это вот я про эту музыку говорили. Найти легко, просто в гугле введите там гитарка в СОП, что-нибудь такое легко найдете. Вот.
Нет, я как раз закончил свою мысль. Сергей и Андрей, в вашей жизни. Первое, это близкие, те, кто рядом. Второе, покер. А что третье? Вот что у тебя на третьем месте находится в жизни?
Ну, во-первых, у меня нет такого конкретного разделения на первое, второе, третье. И если оно даже есть, то я не буду ставить там, наверное, покер на какое-то второе место. Вот, все-таки группа первая слишком большая, а так у меня просто есть какие-то определенные увлечения. То есть это, ну, есть мои близкие, там, мои родные, моя девушка. Вот. Также, как бы, ну, моя работа нынешняя, покер, вот, и я увлекаюсь спортом очень так, ну, сильно, ну, относительно. Вот, то есть это как бы главное. Еще для меня очень важно получить образование, ну, именно окончить высшее. То есть я учусь в довольно престижном вузе Бауманке на очень престижные специальности защиты информации. Вот, и мне важно получить диплом, потому что я не уверен, что я всю жизнь буду зарабатывать на жизнь именно покером. Вот, поэтому высшее образование в будущем мне точно поможет.
Андрей, вот тебе еще вопрос. Сигаретки покуриваем? Я никогда... просто выйду, потому что сейчас я как раз сижу, курю. Вот,
никогда в жизни не курил вообще ничего, и ни сигарет, и очень отрицательно к этому отношусь. Вот.
Ну, хватит, давай уже что-то. Так, да. Ладно. Анджер, какая история твоего ника?
История моего ника очень простая. Это очень забавно, кстати. Вот, очень забавно, что ник, который изначально был каким-то таким фейковым ником, оказался ником, благодаря которому меня многие сейчас знают. Вот, я раньше играл в компьютерные игры, играл в Counter-Strike в том числе. У меня был совсем другой ник, и на каком-то форуме, я не помню, или во время каких-то там тренировок, ну, там, кланваров так называемых, вот, я не хотел, ну, как бы, палиться, что это я, и я там за час до этого посмотрел фильм «Престиж». Вот, и там вот у главного персонажа этого фильма, у него имя Энджер. Вот, ну, по-английски пишется вот так, как у меня в нике написано. И я поставил этот фейковый ник, и вот под этим же ником зарегистрировался также на Gypsy Team. И вот так получилось, что это ник стал ассоциироваться с Андреем Потейчук в покерном комьюнити. Вот.
Сергей, играл ли в Sunday Million? И какие результаты, если играл? Ну, я играю в Sunday Million достаточно. Ну, не могу сказать, что часто, когда там в поездках я в основном не играю, но когда дома играю, конечно, да. В последнее время результатов нет. Но однажды я его выиграл. Тогда этот Sunday Million был только еще на пати покер проходил, когда пати был самым крупным румом. Вот. Тогда как раз он реально был Sunday Million, то есть как раз миллионы только не набирали. Там 5000 человек играло в этих турнирах по $216. Вот я тогда занял первое место, получил 160 тысяч, по-моему. Вот. Но это было уже давненько, это был 2006 год. Так, когда «Русская схватка 2» сезон выйдет в эфир? Джипси, в анонсе еще про мафию что-то было, не забудьте, тоже интересно. Но на самом деле, каким образом Рус составляет анонсы, это для меня большая, большая тайна. Вот, поэтому
да, про мафию расскажет Рус.
Да, наверное, Руслан сам, наверное, про мафию расскажет. На самом деле, да, в Минске мы все прекрасная компания, нас пригласили... Как она называлась? Лига покера, да, или как-то? Или просто лига, да?
Покер-лига бай, да, лига покера это.
Да, покер-лига в Минске лига, отличное да. заведение. Мы все там, Андрей вот тоже был, Костя Пучков, там, Зай, Андрей Зайченко, Илья Городецкий.
Да, очень большая компания. Все, кто принимал участие в русской схватке, грубо говоря, нас всех пригласили после завершения русской схватки поехать на типа как вроде должна была быть какая-то презентация, где местные там белорусские игроки должны были нам какие-то вопросы задавать. В итоге из-за того, что мы долго смотрели хедзап, мы очень поздно приехали туда. И пришлось играть в мафию.
Игроки, которые должны были задавать вопросы, уже все замазались в да, кэш. Вот, да, играем между собой. Мы просто сели в таком тесном кругу, у нас там 14 человек, по-моему, играло. Вот, и довольно интересно сыграли несколько там партий. Меня сразу всегда выкупали все, я не смог добиться успеха в эту игру.
Да, Серега в этой игре просто был сразу мафией, как бы изначально. То есть все сразу, Серега мафия, и все. И...
Да, меня все время выбивали самым первым, я просто сидел, тупо смотрел. Ну, очень интересно играет. Вот белорусские ребята очень интересно играют. Вот два а... вот,
как по, Питон, как, ДЦ, Вася, да.
По две стороны баррикад, потому что ДЦ Вася, я считаю, там очень сильный игрок в мафию, да, там очень интересно выступает. А Питон, по-моему, наоборот. То есть, Вася правильно говорил, что даже если он говорит, и мирный житель, его все равно нахрен нужно убить, потому что такой мирный житель нам не нужен.
Да-да-да, было такое. Вот там, так, нашел к себе еще один вопрос, вот от Дануна. Андрей, после покупки машины у тебя там вообще жестко было с БР, ты вроде писал, что столько надо ДНГ сделать. Сделал, но... Несколько такой некорректный вопрос насчет денег, но суть в том, что, да, я как, была одна из тех ситуаций, когда я близок был к тому, чтобы опять очередной раз проиграть банкролл, в связи с тем, что я купил машину и вложил в это больше половины имеющихся активных денег, и лимиты играемые не снизились, и я попал в даунстрик, причина которого больше была даже не сам даунстрик, а именно тильт, связанный с тем, что на меня давили деньги. То есть я потом сидел, анализировал эту ситуацию, оценивал, и просто пришел к выводу, что... Да, я как бы, ну, меня там перекупали, там не складывалось и все остальное, но 50% вывода этого даунстрика была чисто моя заслуга, связанная именно с тем, что я где-то вовремя не останавливался, или там где-то на меня подавливали деньги, и я принимал неоптимальное решение, там, где нужно было принять, и из-за этого очень сильно терял. Вот, у меня был очень большой даунстрик, и да, я очень много денег проиграл, но как бы сейчас, после последних доездов, все хорошо, и вот на РПС я там тоже в сайд-ивенте доехал, и вроде так в офлайн кэше складывается. Ну, в общем, все неплохо, и, грубо говоря, то, что... Вот, я уже не помню, где я писал, что мне нужно набить именно 100к, я не знаю, почему именно вот эта сумма была названа, вот. Может, я, по-моему, просто какой-то марафон хотел сделать, который так что-то у меня не получился, но суть в том, что план перевыполнен, в общем, все нормально. Тьфу-тьфу-тьфу.
Вот. Ну, кстати, по поводу scared money, вот как ты говоришь, когда деньги — это очень известная такая тема, и очень на многих людей влияет так отрицательно. Когда вдруг попадает человек в даунстрик, денег начинает не хватать, это очень сильно влияет на игру и может являться, да, ну, может являться причиной как раз того.
Конечно, просто есть большое желание быстро эти деньги обратно отбить, и в результате этого ты принимаешь неправильные действия. Вот, ну и это приводит к плачевным результатам. Вот, как бы, поэтому никому не советую. То есть, и вот, ну, на себя несколько раз это испытывал, несколько раз проигрывал банкроллы, и вот все как бы разы было вот по новой какой-то ситуации. То есть я вот там сделал какую-то ошибку, понял, как бы, как ее исправить, ее дальше не допускаю, но появляется что-то новое. Вот, и вот поэтому, грубо говоря, методом проб ошибок лучше читайте, слушайте. Насчет бренд-менеджмента очень важная вещь на самом деле. И старайтесь как можно более консервативный принять банкролл и играйте в нормальном состоянии. Вот, могу
посоветовать. Вот вопрос от пользователя Добрыня. Иликян сказал: покер — величайшая афера 21 века. Ну, типа, однажды так скажут народу. Ваше мнение,
господа? Хочу поправить сразу, что Добрыня, насколько я помню, фраз Иликян сказал не покер, а Иликян сказал онлайн-покер — величайшая афера 21 века. Это существенно меняет суть вопроса. Вот. Это вот так. А так, ну, мне лично поэтому сказать нечего, потому что, ну, Иликян, Валера очень забавный, позитивный, веселый человек, и он достаточно умный человек.
Импульсивный, да.
Но на самом деле нет. То, что это его покерное поведение за столом, абсолютно разнится с его поведением в жизни. Вот, в жизни это достаточно спокойный и очень вежливый и приятный человек в общении. Вот, но я абсолютно не согласен на его. Но это, как бы, его мнение, мне кажется, основывается как раз на том, что, ну, грубо говоря, человек там всю жизнь играет в офлайне, и он просто не знает, что такое онлайн-покер. То есть, я думаю, Серега, ну, как бы, с этой проблемой должен лучше быть знаком, что ты, наверное, больше его знаешь. Вот. Просто человек, как бы, наверное, никогда в жизни нормально в интернете не играл там или не получалось у него. И игра настолько в интернете отличается от игры в офлайне, что просто вполне возможно, что он со своей игрой может эту онлайн-игру не бить, ну, то есть эти турниры.
Ну, я думаю, здесь речь не о том, бьет он или нет, он просто есть, можно и бить игру, например, да, и зарабатывать какие-то деньги, но тем не менее все равно много не добирать. И я, ну, честно скажу, я вот с его мнением почему-то согласен. Вот не
что
к тому, что.
Докер величайший афера.
Да, да, я уверен, что рано или поздно вот это станет таким вот, как открытием, что очень много, слишком много каких-то закрытых тем, которые не обсуждаются нигде, румы не хотят их афишировать. Вот, и у меня есть такая уверенность, что мы много чего не знаем по поводу онлайн-покера. Вот тут был вопрос по поводу, что я не зарекин на Poker Stars от GPCT, могу ли я принять участие в турнире Bounty 28 декабря. Да, вы можете принять участие, не обязательно быть зарекином от GPCT, турнир открыт для всех. Так, Андрей, скажи, вот напишешь?
Ой, честно говоря, я не знаю, я просто боюсь записывать вот, потому что я вроде как бы могу все грамотно объяснить то, что я говорю, но то есть мне не нравится озвучивать видео после того, как я его запишу, а в лайв-сессии я боюсь, что я могу просто сказать что-нибудь, что будет мало полезно для всех пользователей. Поэтому вопрос такой, не знаю, то есть как бы с одной стороны вроде бы и можно, и вроде бы я не знаю просто, будет ли этот вот полезен. Просто нет смысла делать вот ради вода, надо, чтобы он хоть какую-то пользу унес, ну или смешной был, вот, хотя бы, по крайней мере. Ну, посмотрим, может, после Нового года, может быть, что-нибудь сделаем.
Так, вот еще вопрос, но я немножко перефразирую, тоже вопрос тебе. Как твои близкие относятся к тому, что ты играешь в покер?
А, вот да, вижу, да, он ББ. Очень такой тяжелый вопрос, потому что родители у меня военные, то есть, ну, точнее, папа бывший военный, соответственно, выходцы из СССР, и есть определенные предрассудки по поводу не то, что игры в покер, а вообще, как бы, в игры в карточные игры на деньги. Вот, и поэтому, как бы, вот именно конкретно сейчас родители относятся достаточно спокойно, меня поддерживают, то есть вот во время там, когда я какие-то поездки езжу, там какие-то репортажи смотрят, там, ну, на GPCT, на том же, там еще что-нибудь. Ну, то есть как-то стараются поддерживать меня, узнавать, но в то же время они как бы не хотят, чтобы покер был каким-то моим увлечением на всю жизнь. То есть они к этому относятся сейчас довольно спокойно, но хотят, чтобы в будущем я зарабатывал деньги более, ну, у меня был какой-то более стабильный доход, я работал где-то, ну, или что-нибудь в таком стиле. Вот, а вообще вот этот процесс понимания, как бы, и, ну, вот к тому, что сейчас мои родители так понимают, я к этому пришел не сразу, довольно долгий был процесс, когда сначала я объяснял какие-то определенные моменты, там, папе или маме, связанные, там, с какими-то, там, со стриками, и там вообще, ну, как бы, с пониманием просто элементарного как-то того же покера, вот. И, грубо говоря, когда уже начал какие-то более-менее деньги там приносить домер, родители видели, что, ну, как бы я довольно обеспеченный, ну, сам себя обеспечиваю, ну, они немного смягчили свое мнение и начали меня понимать. Вот девушка тоже меня очень поддерживает, что хоть она вообще ничего не понимает в покере, то есть она, грубо говоря, даже комбинации не знает, то есть она вообще абсолютно полностью далека от покера, но она вот тоже меня очень всегда поддерживает, очень переживает за меня, там, вот, старается как-то успокаивать. Так что в этом плане у меня все хорошо, вот, мне это нравится, потому что у меня нет дискомфорта по этому поводу, я могу как бы спокойно сосредоточиться на игре и стараться на это внимание сильно не обращать.
Ну, кстати, большинство людей вот так отвечают, что на вопрос, как ваши близкие относятся, типа сначала не очень было тяжело, но потом, когда пошли результаты и так далее, вроде поняли, что это нормально.
Ну,
то есть,
то, что
я понимаю, очень результатозависимая вещь. То есть,
ну, нет, даже дело не в результате было. То есть, грубо говоря, понимание уже началось до появления особого результата, просто именно просто был длительный процесс, когда люди, ну, как бы, просто родители просто сразу не могут воспринимать кардинальные какие-то изменения в жизни, потому что ну, как бы я довольно молодой человек, и тут раз я там резко, допустим, увольняюсь с работы, там, начинаю играть, просто всегда как бы относится к переменам негативно, то есть тут даже дело сколько не столько в покере, а именно к каким-то кардинальным переменам. И я, естественно, что сразу они воспринимаются негативно, а просто в течение времени как бы все проходит. Вот, то есть здесь просто нужно как бы какая-то такая временная длительная подготовка, и нужно не ошеломить как бы родителей словами, что, мол, я поставил все на красное, потому что я играю в покер. А, ну, чтобы у них не было такого восприятия, нужно стараться как-то потихоньку им объяснять, внедрять, и тогда все хорошо будет.
Понятно. Вот вопрос от пользователя Давидос или Давидос, не знаю, как правильно читать. Как вы относитесь к раш-покеру? Ну, сначала я отвечу, что мне, да, в принципе, раш-покер нравится. Это турниры, я имею в виду. Я, конечно, не играю раш. Ну, пробовал несколько раз, при том, кстати, в плюс. я пробовал, но, конечно, не играю. Вот турниры по Rush Poker мне нравятся, но единственная проблема в том, что я не могу играть одновременно, например, несколько обычных турниров, например, 5 там, или 6 столов, и еще и Rush. Вот, то есть, если бы один стол, какой-то вот важный турнир, я бы с удовольствием играл по Rush Poker, потому что мне кажется, что у меня неплохие результаты в Rush Poker. Я, по-моему, даже на автопсе там, не помню, или на финалку, или где-то перед финалкой вылетел. Ну, как бы далеко. А, по лимиту я занял в автопсе по лимитному покеру 5 место, по-моему, ну, на финалке уже играл, и то там был чип-лидером, конечно, человек оставалось. Вот, мне нравится Rush Poker за счет того, что огромное количество раздач можно успеть сыграть, и у тебя есть возможность, если есть какое-то преимущество, его реализовать. Но, к сожалению, вот я не могу играть. Как я вот смотрел, вот когда мы были в Киеве, свиминг, он открывал кучу столов, еще открывал один турнир Rush Poker, и говорит, да, не проблема, буду играть. Я вот так не могу.
Ну, у меня, кстати, вот нет проблем с добавлением Rush Poker турниров к обычному списку турниров. Rush Poker я играл и кэш, и турниры. Вот турниры мне очень нравятся, потому что, ну, настолько как бы люди играют там плохо в целом. Вот, то есть, если брать уровень обычного турнира, одного лимита и Rush турнира, то Rush турнир намного слабее в разы, и играть намного проще. И особенно в Rush ребайниках структура в разы лучше, чем в обычных регулярных турнирах. То есть, вот в Rush ребайных турнирах всегда очень глубокая структура. Вот. Поэтому очень выгодные турниры. Играл кэш также. Ну, по кэшу ничего особо сказать нет. Я играл в Амаху также вот, ну, там вот на фултильте, кажется, максимально NL100, по-моему, ну, PLO100. Вот. Ну, я там приличный плюс какой-то отыграл, но там довольно небольшая дистанция. Вот. Так ничего сказать. Ну, довольно прикольно, забавно, я не знаю. Вот. А я... Турниры очень выгодные.
Да, вот мне тоже кажется, что именно в плане выгодности Rush Poker очень, ну, мне нравится очень.
То есть, вот вопрос... говоря, мне кажется, есть смысл вообще вот людям, которые вот только приходят в покер, попробовать играть вот именно вот эти вот, допустим, я есть же вот помимо именно турниры, есть там Rush SNG там на 45 человек, то есть, ну, какие-то вот такие турниры есть, которые можно регулярно играть с большим количеством и иметь там, мне кажется, очень приличный профиль. То есть, грубо говоря, если брать аналогичные СНГшки на 45 человек и Rush СНГшки на 45 человек, то я уверен, что ожидаемый ROI в Rush СНГшках будет намного выше, чем в обычном.
Ну, при условии, что вы бьете поле, если ты, ну, сильнее, да, 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 среднего, да, да, поля, я... то ты можешь, конечно, свой ROI увеличить. Да, это очевидно.
Конечно, конечно.
Вот, Сергей, давно хотел узнать про спортсменов, играющих в покер. Знаешь, ты знаком с Первишным из Авангарда. Кого еще знаешь, особенно из хоккеистов? Как играют, какие игры? Ну, я играл... Ну, с Андреем вообще как бы друзья, мы с ним земляки, с Архангельска, оба. Сейчас он уже в Авангарде, да, прошлый год играл за Акбарс. Вот сейчас на последнем СОПе вместе мы ездили в доме, жили. Вот, очень приятный, хороший парень. Он играет в покер регулярно, кстати. Вот последний main event в Топса, он по 640, который был. Там была интересная история, что на утро он мне, на следующий день уже, когда второй день начинался, он говорит, представляешь, был громадный стек, все, но там уже оставалось не так много людей, вот, и они заканчивали чуть ли там не в 10 утра, что ли, или в 11, а ему надо было в 8 на тренировку. То есть последние 2 часа он вынужден был уйти, оставить вот этот main event. Все равно прошел свыше, чем со средним стеком. Второй день. Второй день хорошо играл, тоже глубоко прошел, но немножко там не повезло, ему закалечили. Но, в общем, в турнирах он показывает приличные результаты. Играл также вот, ну, тоже его бывший партнер по команде Акбарса, и также известный довольно человек, это Морозов. Леха, я думаю, ну, кто увлекается хоккеем, знает этого человека, это просто легенда нашего хоккея, очень, очень приятный человек. И в покер он раньше на Red Star даже играл, сейчас уже можно, наверное, говорить, потому что, да, это как бы нельзя было сейчас, сейчас это ник уже нет, он играл под ником Мора, он играл на Red Star, даже и кэш-игры там. Вот, ну, с Женей Кафельниками общался какое-то время, когда вот Жаре играли, там, звонил он мне частенько, там, созвонил. Вот так, из кого из известных спортсменов, наверное, вот их могу выделить. Что играют, какие игры? Ну, я не знаю, как там в Омске сейчас у Андрюхи дела. В Казани очень хорошая игра была, достаточно закрытая, где играют некоторые, ну, я не буду озвучивать, как люди известные, некоторые очень известные футболисты, например, там, с того же Рубина, да, и хоккеисты. То есть довольно хорошая, интересная игра в Казани была. Как в Омске дела обстоят, я не знаю.
Так,
вот. Так. Найди какой-нибудь вопрос себе. А да, вот я вижу.
Я там, Энджер, почему бы тебе не сделать вот по выигранному в топсу? У меня после победы были тоже такие мысли насчет вода по этому турниру, но как бы я объясню, почему мне сложно сделать это технически. Дело в том, что у меня не очень сильный компьютер и мало места на жестком диске в связи с этим, и очень большая база Hold'em Manager. Из-за этого у меня очень сильно лагает компьютер, когда я запускаю рабочий Hold'em Manager. Вот, соответственно, скорее всего, вот же надо делать как-то с Hold'em Manager, потому что там много решений, там статистика и все остальное. То есть, грубо говоря, пока я не поменяю компьютер, я вряд ли вообще буду что-то делать связанное вот с кем-то Hand History или все остальное. Вот, а так вообще идея неплохая. Мне кажется, что вот можно как-то попробовать, допустим, в том же Hodo Manager отфильтровать там все крупные банки какие-то посмотреть и вот там за все время сделать какой-то бот по, там, по важным раздачам. Там даже можно не несколько серий, мне кажется, его сделать. Просто это довольно сложно сделать именно сейчас технически. Вот.
Кстати, вот вопрос, мне кажется, тоже достаточно интересный. Пользователь Адр задает очень наболевший вопрос, как он пишет. Андрей, скажи, пожалуйста, играя офлайн, не бывает ли у тебя подозрения о сговоре клуба с некоторыми игроками? Возможно ли это проверить наверняка?
Как бы мое мнение такое, что именно, ну, короче, почти везде, где вот сейчас есть офлайн игра, есть какие-то определенные закрытые моменты. Ну, то есть, грубо говоря, элементы нечестной игры, мне кажется, присутствуют, что почти во всех клубах, которые, которые сейчас работают. Может, просто именно не то, что там конкретно под вас пихают, но есть какие-то всякие разные. И карты меченые, и все что угодно. Вот. Лично у меня за все время был, насколько я играю в кэш, у меня было только две ситуации, когда вот у меня было такое ощущение, что против меня ведется нечестная игра. Вот. Один раз, кстати, была на РПС в Киеве, я вот Сереге об этом рассказывал, я там играл Халдем 5-10 в 3 максе с двумя представителями нерусской национальности, и там было просто миллиард таких раздач, в которых там, допустим, на ривере я делаю, ну, там, я ставлю ставку достаточно большую, там, в районе $700, и человек мне ставит all-in, допустим, 900. Ну, у меня такая рука, что у меня там валет хай какой-то был, то есть у меня не закрылось, там, комбо-дро какой-то, я выкидываю, а человек показывает там туз 5, например, то есть, ну, там просто туз хай, и, ну, без кикера, без ничего. И вот таких раздач было прям очень много, странных всяких разных. И я вот, как я закончил эту игру там плюс $200, но ну, я несколько раз там шел в плюс 4К примерно, и оба раза как бы умудрялся проигрывать вот эти странные ну, вот, раздачи в очень непонятных ситуациях. Вот я был уверен, что в той ситуации, допустим, может быть не то, что был сговор какой-то, но там меченые карты или вот ну, что-то такое. То есть, потому что вот человек, который все эти раздачи сыграл, он сидел классически на девятом боксе, все как положено. Вот. Просто я несколько вот неопытен в этих вещах, и там потом я общался со Стасом Алехиным, то есть надо в таких ситуациях, когда, например, случайно там карты совернять, там, попросить колоду перечитать, ну, в общем, какие-то вот всякие разные моменты, или просто колоду поменять. Вот, ну вот, как бы я вообще, в принципе, не советовал бы играть в офлайн в незнакомых местах, потому что в Москве я играю не так часто, а больше играю в области. А в области у меня очень много именно знакомых, которые являются владельцами этих клубов. И большинство вот именно тех игр, которые я вот где-то там играл и летом, и там, допустим, сейчас иногда играю. Именно те игры, в которых я уверен, что вот именно здесь против меня, ну, как бы, нет нечестной игры именно со стороны клуба. То есть, конечно, могут игроки сами там, ну, быть какие-то там карты иметь, еще что-то. Но вот именно со стороны клуба, по крайней мере, все будет честно точно. А в Москве я уверен, что, ну, много где... И в турнирах есть это, когда фишки приносят там свои, и в кэш-играх.
Ну, вот. Кстати, я продолжаю тему кэш-игр. Я уже, по-моему, в прошлом или в позапрошлом эфире говорил, что не так давно в одном из городов российских вот была история, когда приехал человек, играл, выиграл там около там, 3 миллионов рублей. Вот, и когда он уехал, через там, несколько дней на картах стал проявляться химический краб. Вот. Так что понятно, что очень много всяких вещей, которые могут быть использованы, ну, нечестных против вас. Кстати, еще касаясь кэш-игры, ты просто про Киев напомнил мне. Я в кэш практически никогда не играю, но там в Киеве как-то вот я так быстро вылетел с первого турнира, что делать было нечего, надо было дождаться. Ваня летел более поздним самолетом, мне нужно было дождаться, что он приедет в клуб. Я пошел, сел в кэш-игру и был... Ну, серьезно, для меня такое открытие было. Я не представлял, что кэш может быть настолько слабым. Вот в Киеве я сел, и там мне так понравилось. Я там сыграл, по-моему, 4 сессии, все 4 закончил в плюс. В нормальном. Но дело не в том, что плюс, можно и проиграть, но в том, что меня поразил уровень игры, конечно. Я удивился. Я так, конечно, в офлайне давно не играл. Вот, и меня очень удивило, что на самом деле такое впечатление, что в этих сериях, по крайней мере, по мат-ожиданию, выгоднее играть не турниры, а просто тупо садиться и играть там недорогая кэш-игра. По-моему, 5-10 мы играли, да, 5-10. Вот, недорогая кэш-игра относительно, и уровень игры, конечно, очень слабый.
Да, вот, кстати, мне уже неоднократно там различные российские офлайн-регуляры, которые играют кэш, уже неоднократно говорили мне, Андрей, подходит ко мне, зачем ты сидишь, играешь эти турниры? Там на кэш у меня такая игра, бери меня и садись играй. То есть, ну, как бы, в том, что вот на этих сериях действительно настолько хорошая игра, у меня тоже, вот я сколько за последние серии ездил, у меня, по-моему, нигде не было минусовых сессий. Ну, вот в Ялте была одна, когда там я полупьяный сидел, играл какую-то амаху.
Там, а, это когда тебя принесли потом домой, да?
Ну, типа того, да. Ну, нет, ну, когда вот как раз, может, кто-то видел, интервью Битфейру давал, там какое-то маленькое, ну, тоже в блоге было.
Я видел твое интервью.
Да, вот это было как раз в этот день, мы там классно пили виски и стояли вместе со Стасом, я не помню. Ну, неважно, в общем, кто там был, но там много-много людей с форума было, и я вот решил сесть по фану поиграть. А так вот на всех этих сериях я, по-моему, сколько садился, у меня нигде не было минусовых сессий. Может быть, плюс был небольшой, но потому что игра настолько слабая, что...
Вот вопрос еще от пользователя Лав. Он спрашивает его, что многие начинающие игроки МТТ играют с минимальными боинами $20 на 180 человек турниры. Это влияет на игру в плюс или минус в тысячниках? Ну, я так понимаю, что в тысячниках здесь имеется в виду не в $1000 турнирах, а в килополях, так скажем.
Слушай, вот, я вот что-то вопрос вообще прослушал и не могу найти его.
Он не так, пользователь Лав, выделен вопрос рыжим цветом. Рыжим цветом по поводу... Лав-ф на конце.
Да, вижу. Да,
вот, влияет ли на игру в тысячник? Но я так понимаю, он имеет в виду, что где тысячи людей играют. Я, честно говоря, не вижу такой зависимости, что если вы привыкли играть на 180 игроков, и почему кардинальная игра должна где-то меняться, например, если вы играете там килополя какие-то там на несколько тысяч человек, а вы все равно имеете в соперниках на своем столе 9 человек, у вас все равно там какой-то М и так далее. То есть мне, я не вижу большой зависимости от того, что 180 человек играет или 1000, что это как-то должно влиять на игру. Поэтому думаю, что никак не должно влиять.
Абсолютно никак. Чем больше поля, тем у тебя больше роя ожидаем в этом турнире должен быть. Ну, как бы,
при условии,
что ты плюсовой игрок. Ну и, соответственно, дисперсия выше. То есть, ну, меняется только чисто дисперсионность. То есть, грубо говоря, играя тысячники, ты можешь дольше не доезжать, чем ты будешь играть турниры по 180 человек. А так, ну, стратегия никак абсолютно не меняется. Все то же самое.
Вот вопрос еще такой есть, ну, видимо, по кэш-игре. Я довольно нитовый игрок на лимите 1-2. Это приносит результат. Как оцениваешь шансы игры с минимумом мувов на более высоких лимитах? Вот это часто такой достаточно, ну, вопрос задают. Мне кажется, вот 1-2, наверное, это, ну, может быть, еще 2-4. Это те лимиты, где вот ABC-покер может приносить результат. Я думаю, что на более высоких лимитах уже все равно нужно как-то свою игру разнообразить.
Мне тоже кажется, что нужно либо очень сильно... селектить, то есть выбирать столы только с фишами на более высоких лимитах, либо играть какие-то, стараться, ну, не популярные румы, типа Старзов, Фултильта, где действительно очень много регуляров, а играть какие-то левые румы, там, не знаю, с итальянцами, там, какой-нибудь босмедиа играть, потому что на всех более высоких лимитах, если ты играешь тайтово и играешь, грубо говоря, АБЦ по карте, то, ну, как бы тебе просто никто ничего не будет оплачивать. То есть там ты будешь выигрывать только в кулерах или в коинфлипах, то есть в лучшем случае будешь в ноль играть.
Вот еще вопрос. Скажите, пожалуйста, какое ваше отношение к одностоловым СНГ? Вот. Ну, я думаю, что это, наверное, лучше у Хинта спрашивать. У меня нормальное отношение, я, правда, не думаю, что этот вид покера имеет какие-то большие перспективы, да, он, ну, я, мое мнение, что он умирающий. Вот эти одностоловые СНГ, умирающий вид покера, потому что слишком эта игра уже изучена, вот, и слишком много регов уже, если там за столом какие-нибудь два случайных человека, это уже большой праздник, я так понимаю, для регов. Вот, поэтому я не вижу больших перспектив у СНГ.
Ну да, ну вот давно уже говорят о том, что СНГ умирает. Так, он Егор задал вопрос, кстати, об РМ. Какой примерно, на ваш взгляд, должен быть макрол-менеджмент для турниров 75-163 на FTP? Стандартные 100 бои? 100 бои или чуть больше бои рекомендуется? Мое мнение, что 100 боинов для онлайн МТТ — это очень агрессивный банкролл менеджмент. То есть не то, что очень, а это сверхагрессивный банкролл менеджмент. Вот. Особенно если играть в турниры по 75-163 доллара на FTP, то там, ну, не самые маленькие поля, ну, 163 поменьше, 75 побольше. Вот. То есть играя такие турниры, ну, я бы... то есть, как бы, когда вот разговариваешь об РМ, нужно учитывать не только, мне кажется, именно играемые боины, то есть помимо среднего боина, еще нужно смотреть, какую сумму денег ты вносишь каждый день в эти турниры. Вот, и от этого тоже отталкиваться. То есть вообще, как бы, я считаю, что для МТТ, для онлайн-МТТ иметь БРМ меньше 200 БИ для среднего лимита, это уже, как бы, опасно, плохо.
Ну, я вот могу только дополнить. Мне кажется, вообще неправильно вот такое отношение, сколько боинов. Это все очень зависит, вот ты говоришь, от того, сколько в день грузишь. По-моему, это не должно влиять никак. Если ты растягиваешь, например, если ты играешь, ну, допустим, 200 боинов, если ты играешь в день 100 турниров или играешь один турнир в день, это никак не должно влиять на твой банкролл менеджмент. Ну, чисто по математике никакого значения это иметь не может.
Но суть в том, что
тот же лимит.
Ты можешь в одну сессию, допустим, загрузить 40 турниров и, допустим, играя, допустим, с банкролом 2000, ты играешь турниры по $20, например, да? Ты можешь запустить 40 турниров по $20, где это будут одни килополя, и всех 40 вылететь и проиграть половину своего банкрола.
Андрей, вот я о чем и хотел сказать. Ну хорошо, а если ты их загрузишь не в одну сессию в один день, а 40 дней по одному турниру будешь играть, что от этого поменяется? Это то же самое Bankroll Manager. А вот что очень важно, что я хочу заметить, что нужно исходить от Bankroll Manager скорее всего, не из-за того, сколько вы грузите в день, а из-за того, средней поля, на какое количество чек вы играете. Ведь нужно понимать,
конечно,
что...
если ты играешь, чем больше играемые поля, тем больше боинов для лимита тебе нужно иметь.
Вот, я говорю, что
это 100%.
Люди не обращают внимания на такую вещь, что если вы играете в турниры, где, например, вы играете СНГ на 180 человек постоянно, вот там 150 боинов вполне должно хватать, если вот вы играете на 180 человек. А если вы играете только килополя, где играет там больше 1000 человек стоит или 2000 человек, то здесь банкролл нужен гораздо выше.
Да, вот на эту тему я вот согласен, есть такой пользователь, вот Диман 000, не знаю, как правильно никого считать, Диман 30, вот, он где-то писал, то ли в своем блоге, то ли не помню, что по поводу БРМа, что вот и количество человека в турнире, что чтобы как бы выйти на свое реальное мат-ожидание, в принципе, грубо говоря, по твоему среднему боину, тебе нужно отыграть как бы два полных цикла твоего среднего лимита, то есть, ну, точнее, твоего average fill size. То есть, ну, два полных цикла, имеется в виду, допустим, ты играешь, у тебя average fill size 2500. То есть тебе нужно отыграть будет 5000 турниров, чтобы ты хотя бы как-то близко смог подойти, ну, более-менее к своему мат-ожиданию.
То есть, ну, я, кстати, соответственно... вот не читал его эти рассуждения, они имеют под собой основание 100%, но только мне кажется, что это два слишком заниженные цифры. Это именно будет только очень приблизительно.
Ну, от.
Да.
Идет разговор, что от двух циклов. То есть это говорит о том, что настолько, насколько высокая дисперсия. То есть, и
да,
понятно,
а реальная цифра, мне кажется, должна быть в районе 4-5. То есть, образно говоря, если вы играете только миллионники на там 8 тысяч человек, да, то вам нужно сыграть приблизительно 30 тысяч этих миллионников, чтобы.
Миллионники можно 2 года играть и заливать в каждое воскресенье.
Ну, за 2 года ты сыграешь всего лишь 100 миллионников, не скажу.
Понятно. Я имею в виду, что ты. Ты же играешь.
Ну, менеджеры, да.
А ты играешь там день, допустим, там, ну там, 7 этих менеджеров, какие-нибудь, например. То есть ты можешь 2 года спокойно играть и всех полностью заливать, так что.
Да.
При выборе БРМа учитывать обязательно вот именно количество человек в турнире. Потому что, конечно, гораздо проще играть в турниры по 100 человек, и чаще финалки будут. Будут меньшие призовые, чисто в плане там. В этих турнирах не такие большие деньги за первые места даются. Вот. Но, тем не менее, играть их намного проще.
Ну и, кстати, как совет, вот, особенно начинающим, я бы все-таки посоветовал поначалу играть турниры с небольшим количеством людей. То есть вот до 300, до 200. Потому что тогда, отыграв, например, там 1000 турниров, вы реально сможете оценивать, плюсовой вы игрок или нет. Потому что если вы играете только килополя или турнир с большим количеством игроков, у вас может где-то там поначалу сложиться, или вы в одном турнире доедете, и может создаться впечатление, что вы играете в хороший плюс, а на самом деле это не так. И наоборот, вам будет не складываться, вы будете не доезжать и будете думать, ну вот я что-то не так делаю. Поэтому именно для определения своего скилла лучше отыграть вот как раз, может быть, эти СНГшки по 180 человек, отыграть их там 1000 штук, например, и тогда вы можете уже более-менее реально оценивать
свои... Не обязательно СНГшки, можно просто селектить, даже на крупных сайтах PokerStars и FootTilt можно спокойно играть маленькие поля. Есть куча турниров, особенно в утреннее время, если брать по Москве, в которых играет там по 200, по 300 человек.
Я, кстати, поразился, я никогда эти турниры не играл, а сегодня с утра не было турнира в раз.
Да, я, кстати, тебя видел за столом.
Мы с тобой попали за один стол, и нас тут же рассадили, да. И я вот сыграл эти турниры, ты знаешь, вот правильно, вот Фрэнк Тейлор еще говорил об этом, ну и известное мнение, что в этих утренних турнирах поля намного слабее. Ну, действительно, я никогда столько такое количество нотсов, я не успевал нотсы делать на людей. Вот, я обычно желтым выделяю вот этих... слабых игроков. Mm-hmm. Вот, ну, там, конечно, что люди творят, это вообще при том турнир, это не самый дешевый. Там вот 51 ребай, 1 дон я играл, и 2 турбо по 109. Вот 51 ребай, 1 дон я вылетел 11-м, по-моему. Или, ну, где-то перед самой финалкой. Вот, в конце там немножко уже что-то перестало складываться. А так, в принципе, весь турнир был с огромным стеком играл. Там чип-лидером был долгое время, при том большим чип-лидером. У меня там было 60 тысяч, у второго 30 и так далее. Вот, ну, уровень игроков меня удивил. Вот эти утренние турниры, так вот навскидку, выглядят гораздо более перспективными.
Да, я в этом турнире вылетел валеты в тузы. Так, вот там 3x1 задал какой-то вопрос. Сергей, Андрей, есть ли в оффлайне универсальный или чаще всего встречающийся риц на слабость и то же самое на силу? Давай, отвечай. Ты как более опытный игрок должен...
Ну, самый стандартный риц, это вот вообще от слабых игроков, это понятно, что если человек показывает слабость там или недовольство, очевидно, у него сила. Вот яркий пример был с этого ФСОПа, когда, я не помню уже кто, Илья потом поправил меня, в комментариях написал, когда там вот ФСОП, мейн-эвент, когда человек вот открывается с лопа, типа там фу или что-то такое, и он там начинает качать головой, там долго думать, нехотя калирует, вот так. Ну, это уже очевидно, что у человека нац. Ну, это откровенно слабый фиш. Вот. То есть понятно, что люди пытаются в неопытные показать все наоборот. То есть, вот очень-очень, когда такой вот тяжелый кол, там, с недовольством, то это почти всегда нац. И наоборот, когда человек очень уверенно ставит фишки в банк, чаще всего это показывает слабость. Очень хороший пример, кстати, был сейчас, когда в тех вот У нас на сайте была подборка самых интересных раздач за этот год, видео. Подборка Гедур блефовал в конце, играл против, не помню против кого. Вот, по-моему, ник у этого человека AnyToon, потому что он играет на двух картах. Вот. И в конце, когда Дур думал ставить или нет, приготовился ставить, человек вдруг взял, схватился за большие фишки, поставил их перед собой. То есть как будто вот он сейчас без проблем закалирует. Это очень точный риц почти всегда, что человек не готов. Очень боится вашей ставки большой, не готов ее калировать. Когда перед тем, как вы собираетесь ставить, человек вдруг заранее берется за фишки, за большие, почти всегда это показывает слабость. Ну, много еще есть мелких рицов, как бы долго все это можно обсуждать. Вот ты свое мнение, может, у тебя какие-то наблюдения еще есть, выскажи.
Ну, ты все такое самое сказал, мне кажется. Ну, если ты там за более, там, не знаю, какое-то длинное время с неопытным игроком просидишь за столом, то ты сам сможешь определить какие-то такие особенности, потому что
да.
Слабые игроки, которые мало играют, они настолько как бы сами себя выдают, что, ну, как бы, ну, не, у всех, может, какие-то есть разные свои особенности, но они настолько как бы явные, что не составит никакого труда их определить.
Да, это все правильно. Ты говоришь, как бы конкретно по каждому человеку, конечно, за ним нужно наблюдать. Но здесь просто вопрос был про универсальный, то есть это чаще
встречаешься. Ну, про универсальный, я же говорю, ты как бы уже, мне кажется, такое самое основное назвал. Я просто, честно говоря, не могу так сейчас на вскидку вспомнить какие-то там.
Ну, очень часто еще, ну, много таких, знаете, вот слабые игроки очень часто, когда сильно попали во флоп, они отвлекаются. То есть, например, вот сидит человек сконцентрирован, там, рейс, кол, зашли в банк, открывается флоп, не знаю, там. Дама 4-4, и вдруг человек отвлекся, посмотрел куда-то в сторону.
Да,
там,
да, вот бывает такое,
типа все, там... ему раздача вообще неинтересна становится. Чаще всего вы увидите дам, фулл дам.
Да, да, или короче, четверо. То есть человек там на ривере ставит тиалы, но тут встает за стола и пошел там по телефону разговаривать. То есть вот в таких ситуациях, то есть, если это не какой-то опытный игрок, грубо говоря, который так специально может делать, а просто, ну, какой-то обычный человек, то это вот, ну, почти всегда это просто там мега-монстр какой-то.
Да, кстати, я хочу еще отметить, что когда человек ведет себя очень довольно расслабленно, там шутит и так далее, и говорит на ривере, то это чаще всего показывает силу, потому что, ну, если большой банк, вот он где-то там, кстати, редко человек, поставив блеф фишки, вдруг начинает себя достаточно раскованно вести, то есть там что-то шутит, с вами разговаривает, отвечает на вопросы. Обычно он, как бы, очень хороший пример, когда, опять же, в этих подборках мне понравилось, когда Дур блефовал в Айве с 8-9 пик. Очень интересная раздача, кстати, на самом деле. И вот насколько Айви чувствует игру, хорошо понимает, что по риверу там вроде, ну, невозможно. До флопа был рейс, ререйс, доска, король, дама, 10. У Айви было просто флешдро. У него был тут 6 бубей. Тут 6 бубей. И по риверу ему доехала просто шестерка. Да. Просто шестерка. И он получил огромную ставку. И вот настолько все рицы ему, видимо, показывали, что здесь блеф. Но он действительно уж ничего не бил. Он боялся, что блеф может быть просто, я не знаю, с двумя восьмерками, образно говоря. Да? Вот, все-таки он очень тяжелый для себя, видно, что пас сделал. Хотя любой игрок там даже не думал бы, выкинул карты. Но вот как даже Дур, настолько опытный игрок, я думаю, что он выдал много таких в этой раздаче рицев, что очень было похоже на блеф. Когда его стал Ави спрашивать, он там, у него голос задрожал, там он так тяжело очень ответил по поводу того, сколько у него фишек осталось и так далее. Большой банк очень был.
Да, там раздача еще была тем особенно, что сколько я помню, Ави и Дван были два чип-лидера за столом. То есть, ну, не то, что чип-лидеры, у них были очень дип-стеки. То есть там они играли что-то типа 500 тысяч, кажется, а стеки у них там были, там у одного там что-то 800, а у другого там миллион или что-то такое. Ну, в общем, грубо говоря, ни у кого за столом не было фишек столько, сколько у них вместе взятых.
Да, так я говорю, раздача огромная, блеф по
риверу, в мега дип стеках, то есть там просто банки, да? Больше, да. Больше там тысячи больших блайндов, и на ривере, по-моему, Дура даже алым поставил, то есть, ну...
Нет, он
там...
поставил не алым, он поставил 280 тысяч, потому что Айви спросил, сколько у тебя еще осталось, и Дур посчитал и попытался ответить, но у него очень плохо это получилось, голос задрожал сильно,
да.
Он ответил, что у него еще осталось там 200 с чем-то, ну, громадный банк получился, очень интересная раздача.
Да, просто проблема в том, что да, он мог не бить много блефов. То есть он даже мог понимать, что он как бы что
я
Ван блефует.
Говорю, да.
Он,
говорю,
допустим, блефует там с 10-9, например, какие-нибудь вот так же, допустим, и эту десятку он мог не бить, например.
Да, я говорю, варицы точно показывают, что там блеф. Но он даже перед тем, как кидать карты, он говорит, ну совсем ничего не бьет. То есть он понимал, что там может быть просто тупо какие-нибудь там две восьмерки, там, я не знаю, две девятки, какая-то вот такая рука, который даже поймав свою шестерку по риверу, он не бьет. А ставка все-таки уж очень большая, 280 тысяч. Но я думаю, что в похожих вот раздачах Айви, в чем его громадное преимущество, конечно, что он не торопится там принять решение, быстро выкинуть, или быстро он пообщается с соперником, поспрашивает, посмотрит на него, и вот ему удается очень точно всегда...
Вот, у Валера Ликяна научился, да?
Да, у Валера Ликяна научился.
Валер тоже любит поспрашивать, фишки пособирать там.
Лучшая игра для вас на сегодня, Андрей?
Ну, однозначно, две карты там, две карты на руки, три на флоп, потом еще одна терн и одна ривер.
Ну, а если имеется в виду, например, это МТТ или кэш?
Ну, МТТ, конечно, но я же всю жизнь играю в МТТ, я не знаю, то есть кэш это так, чисто. Я уже как бы где-то писал об этом, о своем отношении к офлайн кэшу, что это как, я его сравнивал с офисной работой. То есть, ну, мне не очень нравится именно эта офлайн кэш игра, потому что она в основном в своем довольно однообразна. Грубо говоря, есть одна правильная стратегия, фактически там, ну, грубо говоря, на любом лимите, который, если ты придерживаешься, ты всегда будешь выигрывать. Вот, то есть я имею в виду, что можно, не, ну, не нужно там как Дван, там, бешеные эти блефы изображать. Можно просто ничего не делать и всегда выигрывать. Но настолько рутинная, что можно, грубо говоря, просидеть там 5 часов и не сыграть там ни одной раздачи из-за малого количества раздач сейчас. То есть это просто тупо скучно, там, ты сидишь в прокуренных помещениях и все остальное. Вот, поэтому офлайн вот этот кэш, это настолько как бы неинтересно. Это вот как вот люди ездят в офис, бумажки прикладывают 5 дней в неделю, то вот я к этому также отношусь, то есть ты просто как бы относишься к этому как к заработку денег. Вот. Mm-hmm. Поэтому моя как бы игра это МТТ.
Так, считаю. Андрей, ну мы уже, я смотрю, полтора часа в эфире, поэтому давай еще на пару вопросов, наверное, ответим,
да,
и будем закругляться. Вот вопрос от пользователя Зирк. Как часто в игре основываетесь на шансы банка в онлайн-покере?
Ну, какой-то вопрос, мне кажется, такой, он слишком, то ли что-то неправильное,
сложный,
конечно, основка его, да.
Сложный вопрос, просто... согласен. Я уже привык отвечать на огромное количество вот таких сложных вопросов, поэтому я зачитываю все.
Во-первых, конечно, меня пугают сразу такие сложные слова, как шансы банка и онлайн, потому что я первый раз такое слышу. Не, на самом деле, просто, ну, вопрос, он несколько некорректный, потому что, когда ты участвуешь в раздаче, ты не только шансы банка, ты оцениваешь много что, ну, много факторов всяких разных, там, ну, там, какой-то примерный диапазон, то есть... При принятии решения там ты смотришь, там, какое действие у тебя будет выгодно, грубо говоря, ну и ты оцениваешь ИВ своего действия. Ты что, не только на шансы банка смотришь. То есть, грубо говоря, в каждой раздаче, в которой ты принимаешь участие, кроме там тех действий, которые происходят уже на автомате насчет большого наигрыша, ты всегда вот оцениваешь какие-то там шансы банка.
Ну да, я как раз это и хотел сказать, что шансы банка это, скорее всего, может быть какая-то начальная стадия, но игрок, развиваясь, он учитывает все больше и больше факторов, которые влияют на ее принятие решений, как то может там человек, там, я не знаю, в тилте или еще что-то и так далее, статистику, там, как часто он открывает и тому подобное. Поэтому одних шансов банка очень недостаточно, чтобы играть.
Ну, конечно, слишком просто много факторов, помимо вот именно шансов банка, то есть, что нужно учитывать, поэтому какой-то вопрос, ну, несколько некорректный в этом плане. А так, конечно, грубо говоря, в каждой раздаче вы их учитываете.
Ну вот Самородок как раз написал, мне как раз на этом, наверное, правильно будет закончить. Самородок написал, да, ну, сваливайте уже 6 столов.
Ну, вот. На самом деле, мне как бы сваливать уже нет смысла, потому что кино я уже пропустил.
Ты в кино собирался?
Да, я собирался сегодня посмотреть «Знакомство с факерами 2». Вот, с девушкой мы должны были полчаса назад выехать из дома. Но как бы фильм уже идет. Боюсь, что я уже...
Ну вот я еще последний вопрос, Андрей, отвечу, потому что он как бы, ну, для меня интересен. Сергей, как вы считаете, будущее за Разом или Бадуги? Я хочу сказать, что будущее, конечно, за Бадуги. Потому что...
За пятикарточный с обменом, мне кажется.
Ну, ты, кстати, зря смеешься. Вот покер ведь не зря сейчас разбивается в эту сторону. Очень многие игроки. Всем задают вопрос, изучаете ли 8 игр, там играете ли. Смотри, многие даже турнирные звезды, многие ушли в лимитные игры. Это не случайно. Люди устают от Техаса, и когда ты играешь очень много разных игр, здесь и больше скилла проявляется все. Так вот, конкретно Бадуги это игра, в которой скилла намного больше, чем в Разе. Раз игра слишком примитивная, самая простая, я уверен в этом, что это самая простая из всех покерных игр. Вот. Ну, может быть, за исключением пятикарточного с обменом.
Если вы еще ничего не знаете, то играйте в Халдем. Это 100%. Не надо ничего изучать.
Нет, это, конечно, естественно, сначала начинать нужно с Халдема. Но если
только с Халдема.
Зачем будущее, если выбирать между Разом и Бадуги, то Бадуги, безусловно, более перспективная игра. Я уверен, что в нее будут разыгрываться гораздо больше деньги, чем в Раз. Буквально вот я уверен, что через год, ну, максимум через полтора, в Бадуги будет очень дорогая игра. И на Старзах, и на Full Tilt, и просто очень дорогая, типа там 1000-2, там вот такая.
Ну, потому да, что Бадуги
это та игра.
Переключится.
Да. Вполне потому возможно, что... потому что Бадуги это именно та игра, которая нравится людям, она создает экшен, и в ней есть скилл, в ней много блефов разных, там, розыгрышей, в Разе этого практически нет. Поэтому Бадуги более перспективная игра. Так, ну вот как раз еще один пользователь написал, поздравил всех с Новым годом, я тоже хотел на этом, наверное, закончить, что всем пожелать успешного Нового года, всех поздравить, во-первых, с наступающим. Я начал, во-первых, с этого хотел обращение сделать к народу. Как,
ну, я тебя перебил, как обычно, да?
Нет, ты, может, да? Ты не был-то еще в эфире. Я начал в эфир с того, что уважаемые россияне, там, типа, я забыл уже, кстати, какими словами там начал, потом от начала послушал, ну, типа, как президент выступает, обращение новогоднее.
Да, я понял.
Вот, ну ладно, в общем, всех форумчан, и покеристов, и не покеристов, всех с Новым годом, всех с праздником, счастливого Нового года. Ну, и Андрей тоже закончит как-нибудь.
Да, тоже всем спасибо, было приятно поучаствовать не в роли слушателя, а в роли гостя эфира. Вот, всех с наступающим Новым годом, играйте в покер.
Все, спасибо, до свидания.